Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, ноябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 83,99, доллар 74,76, нефть Brent 79,30 и пара биткоин-доллар 56 762 доллара 60 центов за один биткоин. Сегодня с 8, пишет Илья. Ну, теперь какое-то время, а может быть и всегда с 8 до 10. Хорошо. Что программа с 8 выходит. Могу слушать по дороге на работу. Же есть, пишет Бушидо. Ну, спасибо большое. Машин нет, а выручка дилеров растет за счет допов. Вот и продают типа навороченное авто, потому что надо зарабатывать на лохах, пишет Фрегл. Да, Фрегл, я с вами согласен. Ну, так вот, продолжая тему автомобилей вслед за Романом Щукиным. Знаете, о чем я еще подумал, если коротко? Я просто пока ехал, еще же слушал, как вы разговариваете, все вот это вот пишете, чего. Я еще подумал об одной вещи. Смотрите, сначала нам говорят, зачем иметь свой автомобиль, надо каршеринговый. Потом в эти каршеринги выкупают автомобили у официальных представителей этих автомобилей, у заводов. И ставят и предлагают нам взять их в длительную аренду или в краткосрочную аренду. Ну, подписка они это называют, длительная аренда, подписка. И предлагают нам их по цене там 60 тысяч в месяц, 70 тысяч в месяц. Так, если по-хорошему посчитать, то это, конечно, баснословные какие-то деньги. Страшные абсолютно. Представьте себе. А на севере идет снег, пишет Ярослав. На севере Москвы, надеюсь, или вообще на севере. Вот. И машины в цене растут, и спрос на них велик, и все такое. Вот вы, может быть, поэтому? Потому что их покупают как раз-таки всякие такси, всякие каршеринги и все остальное. Может быть, поэтому Kia Rio стоит 3 миллиона, вот я видел. Цена 3 миллиона на Kia Rio. Ну, пускай полтора. Пускай полтора. Может быть, потому что есть огромнейший спрос на них, а спрос этот, он, собственно, есть, потому что есть этот каршеринг и такси и все остальное. А если бы не было бы ни одного, ни другого, может, и спроса бы такого не было. Может быть, тогда и попроще себя обвели как-то. Разве можно снять такие фильмы, как «Чернобыль», который снял Козловский, пишет Макс. Макс, я не смотрел, поэтому не могу вам сказать, плохой фильм это хороший. Вам не понравился? В Красногорске снег, пишет в Порше. На ВДНХ метель, пишет Сергей. Ну вот, теперь 8 утра, придется просыпаться, пишет Владислав. Представляете, во сколько мне? Да, подписка это для лошар, пишет Михаил. Для лошар, не для лошар, а вот получается, что нас туда толкают. И, как мне кажется, вещи эти взаимосвязаны. То есть, ну, нет, не согласен. Ну, а почему бы на... Роман, не хотите? Нет, нет желания. Вот расскажите нам, пожалуйста, мы не в курсе. Роман Щукин, значит, настолько не согласен, что даже зашел опять.
Значит, зря ты начал эту тему, пока я стоял на кухне и мыл свой чайник.
Значит, подержи мое пиво, это называется. Сейчас, секунду. Вопрос такой. Значит, да. Нам говорят...
Это я слышал все, да. Я тебе отвечу.
Рубай.
Самая распространенная и массовая подписка, потому что они стали это делать действительно круто, Hyundai Mobility, потому что они не просто сделали подписку, а сделали ее... как бы стратегия. Ну, ты согласишься со мной, наверное, все, что ты не можешь сделать в телефоне, любой стартап обречен на провал. Потому что...
Я тебе говорю.
Они самые популярные в связи с этим.
Да.
Что-то у них там сотнями измеряются подписочные автомобили выданные. Может быть, за все время существования подписки около 1000 автомобилей.
Так.
У остальных сотнями, у других десятками.
Мало их, короче.
Ну, а это просто на уровне статистической погрешности.
Пока.
Ну, как пока. Каршеринга 26 тысяч сейчас в Москве. 26 тысяч. А в России, ну, там плюс Питер, еще что-то.
Прямо на дорогах 24 сейчас.
Я вот эти 217 651 автомобиль сейчас на дорогах наблюдаю уже полгода.
Не веришь?
Вот да. Ровно эту цифру полгода она висит.
Не верим
это,
тебе,
это
да,
они
да.
Не пере... Ну, ты посмотри, они в любое время одни и те же цифры.
Ясно.
Она зависла, а кнопку перегрузить никто не знает, где она находится. Короче, их единицы.
Так.
И каршеринг тоже единицы. И в результате, понимаешь, когда ты говоришь, что деньги баснословные за эту подписку.
А что, нет, что ли?
Они баснословные до тех пор, пока ты не начнешь с карандашиком считать. И окажется, что транспортный налог, зимняя, летняя резина. Сейчас комплект резины 80 тысяч стоит. Комплект резины 80 тысяч.
Подожди, ты давишь.
Не, ну можно я сейчас объясню свою позицию?
Смотри. Так я понял, что ты говоришь, если с карандашом посчитать, то это выгодно.
Конечно.
Да не выгодно нифига.
Конечно, ну,
да
в смысле,
я посмотрел,
это не выгодно, это почти те же деньги, что и владение автомобилем.
Только ты не владеешь ничем.
Нет, только ты не тратишь на это деньги, на владение.
Но ничем и не владеешь.
Но ты считаешь, что это минус. А они считают, что это плюс.
Конечно, они считают это плюс, потому что они владеют, а не я.
Нет, просто автомобиль в любом случае превратится из товара в услугу.
Сейчас объясню.
Автомобиль должен стать услугой, а не товаром.
Почему?
Ну, потому что, когда он тебе нужен, он у тебя есть. А когда он тебе не нужен, ты можешь...
Но когда они его покупают у производителя, он по-прежнему товар.
Не,
послушай. Это он для тебя превращается в услугу.
Так мы говорим о них или о нас?
Конечно, мы говорим о нас. Мне на них сильно
наплевать. Если мы говорим о нас, ты знаешь, что у нас есть огромное количество людей, которые подснежники.
Подожди.
Они ездят только зимой.
Ты мне объясни.
В смысле, только летом, а зимой не ездят.
Ты объясни, квартира своя лучше, чем которую ты берешь у кого-то.
Слушай, спроси у среднестатистического американца, они
не,
у 90%
у
людей квартира типа в ипотеке,
Ром,
которая
не у них, 10%. У нас.
Нет.
У нас.
Не знаю,
ну
я
как
не могу.
Не знаю?
Ну так не знаю, потому
ну
что мне. Хочешь, я тебе скажу? У меня
давай,
есть несколько друзей, которые зарабатывают приличные бабки. Ну, то есть, ты каждый раз заглядывая ему в кошелек, вот в кошельке обычного человека ты видишь, если у него много бумажек, то это 100, там 200 рублей, а у него ровно такое же количество, но по 5000. Вот такая прессик такой. Это всегда в кошельке. Он не выпендривается. Это просто столько денег ему наликом зачем-то всегда нужны.
Так.
Они снимают дом.
Да.
На Новой Риге в поселке снимают. Я задавал ему этот вопрос.
Так.
Он мне начал с использованием кучи банковских схем, обналички и всего объяснять, почему ему выгоднее снимать дом
Понятно.
Ежемесячно, платить 1,5 миллиона
в год. А сколько людей таких в России в процентах? Как
дело
ты
не в этом.
В этом?
Нет.
Ты говоришь о каких-то небожителях,
Нет, ты послушай,
да?
не
ты
дело не
о
небожители.
Людях.
Дело в том, что ты меня спросил, сколько, что выгоднее. Так вот, человек,
так
который...
для человека среднестатистического
Нет,
выгоднее иметь свое.
Даже мне сказать, для человека, который
говоришь.
Умеет считать деньги,
Ну.
И который реально посчитал, он
Ну.
понял, что так владеть Ну. домом выгоднее, чем владеть Да. недвижкой.
Так я-то посчитал.
Так посчитай про владение машиной, ты выйдешь на то же самое.
Давай посчитаем.
На то же самое
возьми,
выйдешь.
Возьми Audi
Я считал это
А3.
Дело.
Как
Да.
ты считал?
Просто с карандашом.
Ну да. Смотри,
да.
Audi
Но
A3,
было,
ты сегодня с утра говорил.
Смотри, я тебе скажу, это было
Нет,
до
слышишь.
Того, как автомобили на вторичке стали дорожать еще быстрее, чем автомобили на новом рынке.
Вот.
До этого.
Вот. А они стали дорожать?
Они стали дорожать
а
быстрее, чем новые, потому что
почему?
Новые дорожают. Потому что новые дорожают.
А почему
и
новые
люди...
дорожают?
Новые дорожают, потому что всемирный заговор.
Нет.
Да.
Потому что их кто-то покупает.
Не, ну послушай, если
а
бы...
А кто их покупает?
Если бы эта ситуация была только у нас, но эта ситуация глобальная, мировая, в
их
Америке
кто-то покупает
также,
и в Америке.
Во Франции
да,
также.
Ты и про недвижимость
Везде
сейчас приводил пример Америки.
Автомобили дорожают во всем мире.
Я
во
понимаю.
Всем мире.
Я
во
тебе
всем,
и говорю.
Не только у нас.
Ты приводишь пример...
Кроме Беларуси.
Нет, ты приводишь пример Америки.
Ну,
и говоришь...
как один из вариантов.
Да. Я тебе говорю, как у нас. Ты мне приводишь пример богатого человека.
Не, я тебе привожу пример человека, который умеет считать, потому что остальные считать не умеют.
Почему?
Потому что не
это
умеют
он тебя
считать,
убедил
потому
что
им типа
что
считатник.
Считать.
Я тебе скажу второй пример. Чувак ездит на семерке BMW.
Так.
Я ему говорю, семерка упакованная в хлам.
Так.
Я ему рассказываю про подписку Genesis, когда она появилась.
Так.
Он может взять G90, представительский длиннющий седан, который длиннее лонг-семерки,
ну и...
по подписке. Mm-hmm. Сказал цену.
Mm-hmm.
Он такой, чикс, ага. Я посчитаю. То есть он не сказал фуфло.
Uh-huh.
Он говорит, я посчитаю. Потому что когда ты считаешь, смотри, ты заплатил за автомобиль условно 5 миллионов рублей.
Давай попроще.
Условно,
давай
5
проще,
миллионов.
Давай проще. Подожди,
давай.
Ты давишь.
Давай.
Это нехорошо. Я тебе объясню, почему.
Ну, для меня хорошо.
Смотри. Нет. Нет, потому что ты не услышишь других. Смотри.
Давай.
Например, та же самая Kia Rio.
Да.
Сколько сейчас стоит?
2 200 000.
Сколько стоит подписка на Kia Rio?
Подписка?
Подписка.
По подписке я не знаю.
Ну, примерно двадцатник.
Думаю, где они, если у Kia там подороже. У производителей, кстати, подписка
Окей.
дороже, чем
Давай
у Яндекса.
Давай я самую дешевую сделаю. 20.
Давай.
У меня супер скидки.
Да я вот Duster сейчас считал. Duster 440 в год. 440 тысяч в год Duster.
Duster 440.
Да.
Сколько стоит он?
новый, но в такой комплектации под два, около двух.
Около двух.
То есть ты за 4 года заплатишь миллион семьсот.
Весь Дастер.
Миллион семьсот за 4 года. А теперь смотри.
Только тебе... в руках у тебя ничего не будет.
Блин, у тебя 4 года будет Дастер.
Нет.
Да.
Нет.
В смысле нет?
Эти все 4 года этот Дастер будет у того, кто его купил. А у тебя ничего не будет? У тебя будет обязанность выплачивать за него деньги.
Ну подожди,
а
вот когда у тебя есть рубашка на тебе? У тебя на тебе рубашка есть?
Подожди.
Ты счастлив, что ты ей владеешь?
Так я ее купил.
Ты счастлив, что ты владеешь ей?
Я ее купил.
Задача ее быть купленной или носить ее?
Ты не понял.
Нет, вообще, задача ее быть купленной или носить.
Ты не понял.
Ты ее поносил и выбросил.
Через 4 года я этот Дастер в те же деньги продам. Который
нет,
у меня
те же не продашь.
Даже дороже.
Нет, через 4
Серьезно?
Года ты продашь его гораздо дешевле.
Я в 2014 году покупал копейку BMW.
Блин, у тебя
Знаешь,
ручка
она
в
стоила?
Руках и бумажка,
она ручка в руках.
Ну начни
Знаешь,
считать.
Сколько она стоила или нет? 785 тысяч она стоила мне.
Ну,
а сколько она сейчас стоит, знаешь?
Да я это прекрасно
после 7 лет.
Понимаю.
Так послушай, о чем мы говорим?
О том, что у тебя ручка в руках.
Ручка-то у меня в руках,
возьми,
и я ее считал.
Транспортный налог. Возьми транспортный
2000
налог.
2000 рублей.
ОСАГО, КАСКО. Зимняя резина,
Отлично.
Летняя резина,
Отлично.
Техническое обслуживание.
Отлично.
Возьми все это, все посчитай.
Все
а потом амортизацию, то есть удешевление автомобиля за каждый год эксплуатации.
Нет удешевления.
Конечно, есть.
В России живем.
Послушай,
нет
но новый автомобиль
да
становится дешевле. Новый автомобиль дешевеет на 20%
Ром,
сразу.
Серьезно?
Сразу же, да.
Серьезно?
А
два года назад,
год...
два года назад, М4, 3,5,
Блин.
Сейчас 8.
Ты какой-то непримиримый, послушай. Ты
а что дешевеет?
Ты не хочешь считать.
Я считаю каждый
Нет,
день.
Не хочешь ты
каждый
считать.
Каждый день. Это
ты
говоришь, что...
Ты каждый год владеешь новым автомобилем. Новым.
Да не владеешь ты ничем.
Конечно,
владеет им другой человек. Ты на нем покатался, как у папы взял. Только еще деньги отдал.
А какая тебе разница?
Разница большая. У
в
тебя
чем?
Есть и у тебя нет.
В чем она?
У тебя нет во владении ничего. Ты никто. У тебя захотели, забрали.
Никто
у тебя
не заберет. У тебя договор юридически
Хорошо.
Оформлен. Хорошо. Точно
Закончились
так же, как на покупку.
Деньги, и у тебя уже ничего нет.
Блин,
это
ты не
то
понимаешь.
Же самое, что аренда недвижимости.
Да не надо тебе
Сегодня
владеть
ты есть, завтра
этим.
Тебя
ты
нет.
Все. Послушай, недвижимость ты покупаешь на 30 лет и передашь ее своим детям, а автомобиль ты покупаешь на 2 года. Всегда на 2 года, а потом продаешь
Никто
его.
Никто не покупает автомобиль на 2 года в России. Средний период владения в России автомобилем
года.
11 лет.
3,5.
Какие 3,5?
Да послушай, ну 11 лет по владению, когда ты его уже купил старым, потом на всю жизнь. Нет,
да
ты
нет.
покупаешь автомобиль
Люди
на 3
покупают,
года.
Люди покупают и ездят, ну кто на 3 года?
Мы сейчас можем два часа с тобой спорить. В общем, я тебе так скажу.
Так.
Владение автомобилем около 3 лет. Около 3 лет.
У богатых.
Да у всех.
Да у богатых.
Да у всех.
Да у богатых. Копейки
Поэтому
7 лет
ты
моей.
Через 3 года ты берешь что-то, что через 3 года ты все равно от него избавишься. Избавишься. Но избавишься на подешевевшую, вот эту подешевевшую часть, если посмотреть, сколько ты в него вложил за 3 года, в эту тачку, налогами, резиной, трансобслуживанием, ТО, перегонами над всем остальным, техничным транспортным налогом, плюс удешевление этого автомобиля, это и будет та величина.
Да машины за год в 2 раза подорожали, Ром.
Короче,
в 2 раза.
Я тебе говорю, это сейчас.
В 2.
Это сейчас.
А когда,
когда
будет по-другому?
Подписка вводилась, это было в 2019 году.
Ну.
Ситуация была совершенно иной. Мы живем просто в сложный экономический период, когда это совсем
когда
происходит.
Когда подписка невыгодна.
Так, ну а те, кому невыгодно, те и не берут
так
подписку.
Так я и говорю. Когда
так я и говорю,
мы
что...
живем в период,
Нет,
когда подписка никому не нужна,
ты
потому
начал
что она
с чего? Ты на... Я же на кухне тебя слушал. Ты
Но...
начал с того, что, вероятно, подписка стала причиной того, что автомобили стали резко дорожать, потому что в подписку стали их брать.
В том
их
числе.
Не стали брать. Этот сервис сейчас плохо
в том
работает.
Числе.
Нет, это не причина подорожания
Почему?
Автомобиля.
В каршеринг берут, в Нет. такси Нет. берут, сюда берут, конечно.
Именно поэтому и берут туда, потому что новые автомобили перестали покупать. Причинно-следственная связь такая.
Наоборот,
новые
все.
Тачки, да. Сначала новые тачки люди стали покупать меньше, а потом производители, пытаясь найти какой-то вариант предоставлять людям автомобили, которые они производят, решили искать запасные лазейки.
Может быть,
и
ты
так
не
появилась
объяснишь,
подписка.
Почему производители не видят варианта, например, немножечко, как-нибудь, чуть-чуть, заарканить дилеров, которые накручивают огромные цены?
Это
почему?
Вопрос законодательства.
А вот интересно,
законодатель.
Почему производитель видит
да.
вариант, например, продать это куда-то там, где-то, непонятно где, или устроить подписку
их
по какой-то баснословной цене.
Их единицы, этих автомобилей, их очень мало там, их
пока.
Вообще в подписку
пока.
Не передаются.
Пока,
ну,
пока. А потом ты машину будет. Не купишь вообще, потому что она будет за баснословные деньги
так
стоить.
Так уже сейчас не купишь.
Так и дальше не купишь.
Ну, так
и
не,
будет
это,
еще дороже.
Это не проблема, это два разных процесса. Подписка, владение
это
автомобилем.
Это один процесс.
Нет,
я думаю, это
нет,
один.
Да,
знаешь почему?
Нет,
потому
нет.
что в конечном счете ты должен понять, что автомобиль это не для тебя, ты его не можешь купить. И максимум, что ты можешь себе позволить, это владеть им в аренду. Потому что это очень дорого.
Нет, и потому что если ты, вот смотри, ты сейчас на машине, ты сейчас на машине приехал?
Конечно.
Почему? Потому что у тебя программа на полчаса выходит позже, и на следующую свою встречу ты успеваешь, правильно? На машине доехать.
Только раньше.
Раньше. Угу. А до этого ты ездил на метро.
Так, правильно.
Почему? Потому что тачка тебе в этот момент не нужна была.
Не то, что она нужна была, но я не мог.
Не мог,
конечно.
Вот. А есть люди, у которых я не могу... Вот этот период распространяется на 2 месяца,
так.
На 3 месяца, так. Я не могу. Но в этот период они содержат все равно свой автомобиль. Mm-hmm. Они платят транспортный налог. У него машина стоит, стареет, ржавеет.
Вот честно, вот на копейку вот, транспортный налог 2000.
Да
мы прям
про
это будем говорить.
Ну тебе не нужна машина. Ну не берешь ты просто в этот момент.
Ну 2000,
Ром, ну
2000.
Да я не об этом.
А
зачем тебе думать о том, что твое имущество ржавеет у тебя под подъездом 3 месяца?
Так оно у меня 7 лет, и оно даже не подешевело. 7 лет стоит столько же, одно
короче,
и то же, ну ты что?
Короче, твой внук, когда он у тебя
он
появится,
сядет, оно будет
он будет крутить у виска, когда ты скажешь
будет.
Ему, будет, когда ты скажешь, а я владею тачкой, а он скажет, нафига, а я сейчас сдал ее и уехал в Америку на 3 месяца, там взял по подписке себе Dodge Ram, а потом я его сдал, уехал во Францию с приятелями 2 недели потусить, там взял еще одну тачку.
Ну,
и не думаю вообще об этом.
Конечно.
Я не привязан к своей машине, в принципе, это не мое
имущество. Это обалденно, если ты Илон Маск. Звучит супер.
Почему Илон
ну,
Маск?
Ну, потому что надо быть состоятельным человеком.
Ёлки. Да надо просто работать. Ну, просто, ну,
нет, просто работать не получится.
Ну, подожди, но ты сейчас уравнял всех людей, все бедные.
Не все. Ну, смотри, вот у человека, например, 20 тысяч рублей есть там, ну, так, в загашнике. Не зарплата, а 20 тысяч рублей на месяц. Ну, что, он потратит это на подписку, что ли? Ну,
так этот человек за 2 миллиона как машину купит?
Он отложит.
Что она? Ну, посчитай по 20 тысяч, он сколько на 2 миллиона будет откладывать?
Примерно столько же, сколько по подписке он будет платить.
Так в том-то все и дело, значит, ему в принципе тачка не нужна.
Почему нужна?
Потому что он не способен ее потянуть.
Он очень мечтает о ней.
Не, ну мечта, а я очень мечтаю
просто
о самолете.
Просто он не берет ее здесь и сейчас.
Нет. Он этот человек, по-твоему, этот человек пойдет, знаешь, что он сделает?
Что он сделает?
Он пойдет в банк.
Так.
Купится на то, что машина 15 тысяч в месяц всего обойдется тебе Duster.
Mm-hmm.
15 тысяч. Но
ну,
эти 15 тысяч будут в том случае, если первоначальный
то есть
взнос.
Кредит, правильно?
Если первоначальный взнос будет 50%.
Так и что возьмет кредит?
Он возьмет кредит на 5 лет,
да.
Будет платить те же деньги. Только по кредиту он переплатит еще одну стоимость автомобиля через 5
скажи,
лет.
Скажи, пожалуйста.
Просто это будет
скажи,
размазано
пожалуйста.
Таким образом,
скажи,
что
пожалуйста,
как будто
а чем
бы
подписка?
Это не пришло.
А чем подписка?
Да.
Ну так вот, кроме начисления процентов, отличается от кредита.
Тем, что это выгоднее.
Нет.
Да, с кредитом ты больше переплатишь.
Ну, посчитай. Кроме процентов ничем не отличается.
Да,
знаешь почему?
Нет, ничем.
Потому что ты пользуешься чужим.
Ну, послушай.
Это не твое, ты не можешь себе это позволить.
Это и называется финансовые инструменты.
Это
подписка,
не финансовые инструменты.
Лизинг,
это то,
кредит,
чего ты не можешь себе позволить.
Это финансовые инструменты.
Это то, чего ты не можешь себе позволить.
Послушай, ты с процессом лизинга знаком?
Конечно.
Ну, так а чем это отличается от подписки? Лизинг архипопулярен сейчас.
Да.
Мега популярен. А чем он от подписки отличается?
Да, по сути, ничем. Только
ничем.
Что в конце ты можешь выкупить автомобиль.
Так
а на
и здесь ты тоже
можешь
выкупить. Не, ну в смысле, ну ты договоришься, они там и выкупишь автомобиль, если тебе надо. Он же потом уходит дилеру в отдел продаж, если он тебе очень
ну,
понравился,
то есть,
все ты
равно ты ездишь
купить.
На том, на что у тебя нет денег.
Ёлки, так мы живем так.
Мы
все
так не живем.
Да все люди
не
живут,
все
люди
нет.
живут на большие ресурсы, чем
нет.
они могут себе
нет.
позволить.
Нет.
А откуда банковские пузыри возникают? Откуда
послушай,
потребительские
подожди,
кредиты?
Подожди,
почему
подожди,
президенту приходится вмешиваться в процесс микрозаймовых организаций? Потому что чуваки 5 тысяч
нет,
идут брать
Ром, в потому
микрозайме.
Что люди идут на радио, включают
да.
микрофон и говорят, подписка это классно. Лизинг это
послушай,
супер.
Это классно для тех, кто это может потянуть. Для тех, кто может потянуть.
А человек не может адекватно оценить.
Ну, значит,
ты говоришь, подписка это выгоднее.
Ёлки.
А она не выгоднее.
Она чем что?
Чем то, что ты должен просто иметь деньги на то, что ты имеешь деньги, и покупать то, что ты можешь купить.
Я, во-первых, ни разу не говорил, что подписка выгоднее приобретения автомобиля. Я говорю,
вот
что
вначале
она
говорил.
Нет, она выходит примерно в
ты
те
сказал,
же
посчитай.
Деньги. Посчитай, она выходит примерно в те,
в
же,
те
деньги,
же деньги,
что и владение.
Еще лучше.
Да.
В те же деньги выходит, только у тебя ничего нет в конце.
Только у тебя нет гемора.
Не, машины
с
нет.
С налогами,
у
с обслуживанием.
У тебя нет машины, в руках нет.
Слушай, ты вышел утром, сел в нее и уехал на работу, она у тебя есть.
Дядя деньги отдал, и ничего не осталось у тебя.
Да какая тебе разница?
Разница есть. У тебя
послушай,
есть или нет?
Ты приезжаешь в отель в Турции. Ты сильно паришься, что это не твой
ну,
номер, ты его не купил.
Смотри,
ты не
вот,
купила.
Вот
ну
есть...
да, я закончу. Ты
ну,
приезжаешь
давай,
в отель. Ты отдыхал в отелях?
Конечно.
Тебя сильно парит, что это не твой отель? Тебя нет, сильно парит, что это не твой бассейн.
Это плохой
что
пример.
Это не твоя тарелка, за которой ты ешь.
Это плохой пример. Это
ты приехал
пример.
Тупо отдохнуть, а тачка это тупо довести тебя из точки А в точку Б. Нет,
это плохой пример.
Почему?
Объясню тебе, потому что я никогда не владел отелем. Ты говоришь, бывал я в отеле? Да, бывал. Но иметь свой отель и зарабатывать на нем, и отель, в котором ты отдохнул и потратил деньги, да, лучше бы я владел отелем.
Почему? Потому что
я бы заработал на тех, кто ко мне приедет.
Потому что отель оказывает тебе услугу. Так вот эти компании, которые вводят подписку, говорят, мы предлагаем вам автомобиль не как товар, а как услугу.
Ну, я понимаю.
Все, если ты не согласен, покупай его как товар.
Да, покупай. А потом, когда эти автомобили будут стоить баснословных денег?
Так они уже стоят баснословных.
Абсолютно
но
верно.
Но это разные процессы, как... Леша, услышали,
они не разные.
Это разные параллельные процессы.
Нет.
Подписка появилась до того, как пошла ахинея с рынком.
Процесс.
До коронавируса.
Да, Ром,
до
да
этого
процесс.
Дефицита
подожди.
Микрочипов.
Да подожди, да процесс весь заключается в том, чтобы доказать тебе, что владеть не надо.
Да.
Да.
Ну
и
да,
и в моменты кризиса, когда у тебя должно быть хоть что-то, у тебя не будет ничего. У тебя не будет дома, потому что у тебя дом по подписке. У тебя не будет машины, потому что... Ну, кризис. Грянул кризис. Кошелек был полным, стал пустым.
Если ты говоришь о моментах кризиса, ты знаешь, как распоряжались ювелирными изделиями во времена тяжелых военных времен?
Ну, отдавали за хлеб и так далее.
Да.
Да.
Вот ты владеешь чем-то,
да.
что в обычное время составляет некую ценность,
да.
предположим, автомобиль.
Да.
А когда начнется время, когда выживать тебе нужно ради воды и тушенки, то твой автомобиль ты поменяешь на 4 булки хлеба.
Но ведь мы не говорим о кризисе по типу Второй мировой войны.
Нет, ты говоришь,
мы с тобой
во времена
говорим...
кризиса, говоришь
да.
ты.
Вот 90-е
ну
годы, вспомни.
Да, вспоминаю.
Ну вот примерно.
Не, подожди.
Вот вспомни, например, коронакризис.
Но тебе не нужен автомобиль в кризисное время. Ты его просто прекратил подписку, и все, он тебе не нужен. Ты не способен его платить, потому что если у тебя есть своя тачка, то в кризисное время ты тоже не сможешь ее обслуживать.
Ты не прекратил, ты не можешь просто ее использовать автомобиль.
Давай проголосуем, за тебя или за меня, люди, и все. Сейчас мы, потому что я могу с тобой остаться, если ты не против, на 2 часа, и мы продолжим.
Ты хоть на 3.
Вот, давай проголосуем, просто, вот проголосуем.
Да подожди, подожди.
Ну и все, и так мы выясним.
Да подожди, мы так не выясним отношения. Подожди секунду. Вот смотри.
Давай.
Вот есть... Смотри. Вот есть...
Сейчас меня Павел выгонит через минуту.
Ничего страшного. Есть автомобиль.
Да.
Есть автомобиль.
Да.
Ты говоришь, он обходится столько же, сколько подписка.
Примерно.
Так? Примерно столько же.
Но должен стоить... Но... По подписке должен стоить гораздо дешевле. Подписка —
но пока не
это
стоит.
Новая технология.
Но
и как
пока
любая
не
новая немассовая технология, она дорогая.
Ага.
Ты помнишь, сколько стоила минута мобильной связи в 90-е?
Помню, помню.
Полтора,
ну, в 90-е не помню, в 2000-е помню.
Ну, 2000-е. Дорого, и да. телефоны стоили. А потом, как только технология становится массовой, она тут же дешевеет.
Так.
И подписка с ней должно произойти то же самое. Чем более массовая она будет, тем меньше будет цена, ниже, ниже, и подписка станет куда выгоднее
владение
автомобилем.
То есть ездить на автобусе – это практически им владеть, я правильно понимаю?
Нет, пользоваться им.
Ну, то есть можно просто поехать на общественном транспорте.
Что значит владеть? Ты понимаешь, что такое владение и собственность?
Конечно.
Ты можешь владеть чем-то, но не быть собственником.
Да, быть собственником автобуса и ездить на нем – это одно и то же или нет?
Нет, подожди, ты владеешь им в тот момент, когда ты едешь, ты заплатил за проезд и поехал. То же самое в отеле. Ты приехал сейчас, насладился отдыхом и уехал. Нафиг тебе покупать для этого отель?
Особенно в кредит хорошо, когда
послушай,
это
ты вспомнишь, что тебе Сергей рассказывал про, про катер.
Мне не
да,
рассказывал.
Ну, здесь в эфире
Вольво,
рассказывал.
Я знаю, да.
Не, про катер.
Ну, у него был катер.
Ну, потому что владеть катером – это бред. Его нужно брать в аренду на 2 недели отдыха на море и уходить
тогда
от него.
Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем им владеет Абрамович? И не одним,
потому
и не
только
катером.
Потому что это статус, это признак статуса.
Да ну?
Ну, абсолютно.
А может, потому что он на них зарабатывает? А может, потому что это деньги?
Не-не, но если ты решишь это сделать бизнесом, то да, а если это просто катер,
поэтому
как транспортное
средство... Поэтому я тебе и говорю,
средство...
сейчас из твоей личной машины хотят сделать свой бизнес, те, кто тебе придумал подписку.
Услуга, Леша, просто переведи, ты в голове не можешь перевести товар.
Я-то могу.
Не, не можешь.
Ты сам сказал,
если
что
бы мог, мы бы
по
не
цене
спорили.
Одно и то же, только у тебя не будет в конце автомобиля. Я же понял тебя,
ну,
правильно?
Смотри,
8.31 новости.
Содержали.
В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Жена тоже не нужна. Женщину надо по подписке, пишет Иван Грейт. Ну, как вариант, как вариант. А как же затраты на помыть тачку, заправить? Вот за подписку ее не будут ни заправлять, ни мыть. Так что, если к стоимости подписки прибавить заправку, мойку и так далее, пишет Ярослав, то совсем выгодно. Невыгодно, точнее. Так, у меня есть деньги на заводскую цену. цену автомобиля, а не завышенную дилером, и даже платит кредит. На выходе у меня моя купленная вещь, а я по подписке отдаю деньги, а на выходе у меня ничего нет, пишет Алешка. Так, ну ясно. Ну что вы хотите, подписка или своя машина? Все-таки это голосование, что ли, устроить или как? Ну голосуйте, давайте, давайте голоснем в конце концов. Значит, владеть или, ну как бы, иметь в собственности... Или подписка. 134-21-35. Собственность. 134-21-36. Подписка. Ну, просто вот интересно. Давайте. Ладно, окей. Если вы так настаиваете, проголосуем. 134-21-35. Иметь свое. Иметь свое. 134-21-35. Арендовать. 134-21-36. Ведь подписка — это аренда и есть. Арендовать. 134-21-36. 134-21-35. Иметь свое. 134-21-36. Арендовать. Ну, как бы на сегодняшний день. Не знаю, может быть, в будущем когда-нибудь что-нибудь. Ну, вот на сегодняшний день. Иметь свое 134-21-35, арендовать 134-21-36. Еще по подписке вроде ограничения пробега есть, пишет Ярослав. Пробег там ограничен, пишет Евгений. Схема верна. Подписки для идеального общества потребления, пишет Виталий. А когда что-то в этом обществе идет не так, обыватель переезжает под мост меньше, чем за полгода, пишет Виталий. Сегодня авто будущее — это подписка. Пишет Андрей Таболо. Я вот не верю в это, честно вам сказать, Андрей, если вы не поняли. Для Москвы и Питера, может, и подойдет, а в регионах вряд ли. Подписка будет единичной. У нас посчитано, что средняя зарплата 41 тысяча. Какая подписка? О чем говорите? Работать на подписку, что ли, пишет Ярослав. Тогда такси дешевле, еще и выпить можно, пишет Григорий. Так, Роман говорит, что подписка выйдет дешевле, но если тебя припрет, свой продал и получил бабки, пусть не все, но часть, а подписка кончилась и все, ни машина, ни денег, not sip, говорит. Вы за подписку, вы за владение 134-21-35, вы за аренду 134-21-36. А что ж половина собственников машин снимают квартиру, пишет Алекс. Ну, у них на квартиру просто не хватает еще пока. Это ведь фишка такая. Но владеть квартирой лучше, чем ее арендовать. Я пришел к этому выводу со временем, но я понял, что да, действительно, владеть лучше. Знаете почему? Потому что вот я сегодня арендую квартиру, например, да, а завтра случается, не знаю, подорожала недвижимость. Вот знаете, у нас подорожала недвижимость. Вслед за ней подорожала аренда. И вот я уже вижу, что квартиры, которые раньше стояли по 70 тысяч в месяц, сейчас стоят по 100. В месяц. Ну, 100 в месяц. Ну, вот и все. Потому что, да, я как потребитель, конечно, определенным образом влияю на рынок. Да, просто когда падает спрос, я не могу себе что-то позволить. Я влияю на рынок, и те, кто продают или предлагают мне услугу, они снижают цены этой услуги. Ну, там тоже есть предел снижения, после которого они скажут: ай, не будем ничего снижать. Они все равно тоже участники этого рынка, и у них как будто бы больше возможностей со мной, ну, так скажем, в эту рыночную игру играть. Когда у меня ничего нет, кроме денег, которые еще и дешевеют, и дешевеют они с таким темпом примерно как 8% в год, да, это наша инфляция, ну, как бы... Можно, конечно, покочевряжиться, но в итоге все равно же тебе где-то жить надо, на чем-то ездить надо, что-то носить надо... Как-то надо, да, выкарабкиваться. О боже, бездарный ведущий, как можно таких в эфир пускать, пишет Илона. А вот как, Илона, 88% говорят, что владеть лучше, чем иметь в аренду. Вот так вот, Илона. Вот и все. Дальше можете судить о даровитости и бездарности. 12% говорят, что лучше иметь в аренду, в подписку или что-то еще такое. Все. 88 говорят, что лучше иметь свое, ну, а 12 говорят подписка, аренда и прочее. Я с этим не согласен. Я имею в виду, я не согласен с теми, кто считает, что что-то лучше иметь в аренду. Аренда и вообще использование чего-либо чужого за свои деньги – это вынужденная мера в большей степени. Либо это можно использовать как разовую акцию. Ну, условно говоря, если я... Вот, действительно, вот мы же отели приводили как пример, да? Вот если я в отель еду раз в год, или там раз в 5 лет, ну да, окей, мне для этого же, наверное, не нужно покупать недвижимость там. А, ну что, мы развиваем тему. 88% владеть, Ром. Не согласен, все еще не согласен. Заходи. Давай, давай, давай. Поспорь с народом.
Это вопрос, понимаешь, ты так поставил вопрос, конечно, хитро.
Да ничего хитрого.
Скажи, пожалуйста, что лучше, быть здоровым или больным?
Здоровым.
Окей. Ну, а в чем вопрос-то? Естественно, лучше владеть имуществом. Оно твое. Естественно, лучше.
Так конечно. Ты же говорил, что подписка лучше, чем владение автомобилем.
Я не говорил, что подписка лучше. Я говорил, что это альтернатива в том случае, если ты сейчас сразу тачку купить себе не можешь. Или не хочешь.
Ты уверен, что ты так говоришь?
Или не хочешь. Можно я тебе сейчас пока стоял, одевался, я думал.
Давай.
Каршеринг развит у нас?
Ну, отчасти. Лучше, чем год назад. Отчасти? Я не знаю, насколько раз я пользуюсь.
А я тебе скажу. Москва — давай — мировой рекордсмен по каршерингу.
Так.
В Нью-Йорке, Берлине, Токио, везде автомобилей каршеринга в разы меньше. Да. Мы лидер мировой по каршерингу, именно Москва. Так. У нас больше всего автомобилей, чем где бы то ни было в мире. Почему?
Почему?
Потому что владеть автомобилем, конечно, круто.
Так.
Это очень хорошо, и твое голосование именно про это. Что лучше, владеть или арендованным пользоваться? Конечно, владеть. Но чтобы владеть автомобилем, его нужно купить. Купить его нужно.
Ну да.
На него надо потратить 3, 4, 5, 6, 7, 10 миллионов рублей, чтобы его купить.
Ну, машина, если подешевле,
я каршеринг, так на всякий случай. Ну, сейчас средневзвешенная цена автомобиля уже за 2 миллиона перевалила.
Ну, ты про новые тачка. Опять говоришь.
Да, конечно, новые.
Ну, а что ж, кроме новых машин нет, что
ли? Ёлки, я не могу говорить о старых, потому что старые можно за 20 тысяч купить, но это будет автомобиль, нет, я его не знаю.
Ну, не за 20,
я не об
за
этом.
Миллион.
Почему каршеринг популярен? Потому что ты вроде бы имеешь возможность пользоваться тачкой,
так,
но при этом не покупать ее и не тратить на нее вообще ничего.
Да.
Теперь давай элементарной математикой займемся. Сколько стоит минута каршеринга?
Я не знаю.
А я тебе скажу, минимум рублей 10.
Да?
10. Давай для ровного счета возьмем 10 рублей.
Так.
10 рублей. Теперь давай посчитаем каждую минуту месяца. Потому что владение автомобиля — это владение собственничества. Да? Ты собственник автомобиля 24 часа в сутки. Давай я, чтобы не путаться, я возьму. 24 часа — это сколько минут? 24 часа умножить на 60. 1440. Умножим это на 10 рублей. Угу. Мы получаем 14 400 рублей в сутки. Правильно я считаю?
Ну, если да. Ну, если ты каршеринг поставишь и будешь на нем ездить, то да.
Не, секундочку, давай посчитаем.
Ты каршеринг считаешь. Сколько стоит каршеринг в сутки?
Конечно.
Ну вот, 14 тысяч.
Сейчас, вот так. Это Солярис. Ты берешь Солярис в час, в минуту 10 рублей, в часе 60 минут, правильно? Правильно, 10.
Ну да, 100. Да.
А, это 600 рублей в час, правильно? 600 рублей в час.
Я, нет, честно тысяч... говоря, не понял, к чему.
Все, 600 рублей. Значит, за 20...
9
за
10,
за, да. То есть ты, получается, у тебя в сутки у тебя где-то 1300, да, 1400 рублей. Вот, в сутки. За 10 суток у тебя 14 тысяч уже за 10 суток.
1400 у тебя в сутки, получается?
Да,
каршеринг. Если 6 рублей минута?
10 рублей минута. Почему 6? 10 рублей минута в среднем.
И 1400 в сутки, получается?
Подожди, ну...
Что-то ты неправильно считаешь.
10 рублей...
10 рублей минута.
10 рублей минута.
Значит, 10, час — это уже 10, 600. 10, 2 часа — ну, 600. Это 1200.
А, извини,
а
да.
А ты сутки 1400. А,
нет, 600. 6 тысяч, правильно. Я тебе правильно посчитал. 14 тысяч у тебя только...
Смотри, давай я тебе сейчас прямо без калькулятора.
Смотри.
6 минут, 6 рублей минут стоит, да? 10 минут сколько стоит? 60.
Да.
Значит, 100...
10,
не 10 получаете часов. Без
вот.
Калькулятора.
10 часов. Вот,
14 штук, тысяч. Все правильно. Все,
да,
значит, правильно.
В 14, день, да. В день, правильно?
Так, в день. День, да.
Теперь умножаем это на 30, в среднем 30 дней. Правильно?
Правильно, правильно. 432 тысячи.
В месяц.
Так. Очень дорого.
Очень дорого.
Да.
Это дороже подписки.
Да, да, да.
Почему Москва самый развитый с точки зрения каршеринга? Люди что, идиоты? За месяц покупать на 432 тысячи платить за Солярис. Почему? Потому что они не платят за весь месяц эксплуатации,
конечно.
Только тогда, когда...
А за подписку платят.
Об этом и речь, об этом.
Нет, не об этом. Ты сравниваешь каршеринг и подписку. Ну, серьезно. А я тебе говорю, владение и подписку сравниваю.
Так я тебе... Нет, я тебе говорю о том, что каршеринг — это возможность людям, которые не могут купить себе даже Солярис, тем не менее, Солярисом пользоваться.
Так я тебе и говорю.
То же самое подписка — возможность для человека, который хотел бы, может купить Крету, а хочет пользоваться XC90.
Я не спорю с тобой.
И он идет и берет себе XC90.
В этом и не
так
спорю.
Что владение аренде не противостоит и не
еще
противопоставляет.
Еще как противостоит.
Конечно, нет. Конечно,
это
нет.
Ты говоришь о том, что человек, который себе не может позволить какую-то вещь, позволяет ее себе,
конечно,
потому что это якобы выгодно.
Не выгодно. Если... Это не выгодно. Это единственный шанс этой вещью владеть. Это не выгодно. В том-то все и дело, что это не выгодно.
То есть подписка — это не выгодно все.
Нет. Это не выгодно. Сейчас, я же тебе говорю, когда цена начнет снижаться на нее, она станет выгоднее владения.
Но пока не выгодно.
Пока не выгодно, нет.
Ну все, я об этом и говорю. Я и говорю, что сейчас подписка это невыгодно. Когда она будет выгодной, я готов с тобой согласиться, но сейчас-то нет.
Она сейчас стоит примерно как владение, примерно как владение. И поэтому психологически человек, который проголосовал 88% в твоем голосовании, лучше иметь имущество, а не брать в аренду, думает, нафига мне, если это так же, лучше я буду иметь имущество, чем платить за подписку.
Да.
Но только этот человек не понимает, и ты не хочешь этого понять, что когда
а
ты...
А может быть, этот человек все понимает?
Подожди, сейчас тебе скажу. Все,
Почему ты думаешь, что они не понимают?
Отчаянно. Смотри, ты говоришь, так. в кризисное время,
да,
я смогу продать свой автомобиль.
Ну, примерно.
И у меня будут деньги.
Ну, хотя бы малые какие-то.
Расчет на то, а человек, который по подписке, то есть ты не будешь владеть деньги, ты не возьмешь их из воздуха. Это те деньги, которые ты однажды заплатил за автомобиль, и ты их вернешь себе. Продав свой старый автомобиль. Типа вернешь себе часть.
Да.
Так вот, эту часть... Человек, который берет тачку по подписке, он ее просто не платил изначально. Поэтому он ее, не может вернуть
Все
себе.
Все зависит от того, сколько ты будешь владеть автомобилем.
Послушай, он не может ее себе вернуть, эту часть. Но он ее и не платил, поэтому он ее и не возвращает себе. В этом, это просто психологически сложно понять, но это так.
Это ничего сложного. Если ты владеешь год, ты прав. А если ты владеешь 7 лет автомобилем, ты не прав.
Так 7 лет состоят из 7 годов. Раз год, два год, три год. И так 7 лет.
Нет.
Да. Ну да.
Нет. Потому что твой автомобиль,
он,
когда ты его покупаешь, у тебя основная трата какая? Собственно, сама покупка. Ты каждый год за этот автомобиль, вот если он стоил миллион, по миллиону не платишь.
Нет, ну ты платишь много других оплат, и он стареет, к тому же.
Ну, стареет,
В мире обычном, не в нашем сейчас сумасшедшем, идиотском, парадоксальном.
Он стареет, конечно.
В обычном мире он стареет.
Конечно,
стареет. И когда стоимость его старения, средняя стоимость старения до 2020 года автомобиля, падение цены нового, если это масс-маркет, это 15-25% в первый год эксплуатации, а для премиума это до 35-40%.
Мы же живем в настоящем, а не в прошлом.
Так я тебе
ты
говорю про настоящее,
про рубль,
которое...
Ты сейчас скажешь про рубль по 69 копеек.
Нет, не про 69, я говорю не про царя Гороха, а про 2019 год.
Да его уже нет.
Блин, но это не там было как-то идеально плохо, это сейчас у нас парадоксально дурацкая
Поэтому
ситуация.
Поэтому сейчас подписка, она... это невыгодно.
Я же говорю тебе про принцип, сам принцип, а не про то, что сейчас это невыгодно.
Но ты понимаешь, что принцип,
сейчас под парусом ходить невыгодно по озеру, потому что озеро во льду. Но когда наступит лето, можно будет ходить под парусом.
Когда принцип противоречит настоящему...
Так я никого не призываю, я просто тебе говорю о том, что это мне понятно, что такое подписка. Конечно, владеть лучше.
Вот,
естественно.
Прекрасно.
Владеть Volvo XC90 лучше.
Так о чем тогда ты споришь?
Но за это тебе надо заплатить 7 миллионов сразу.
Да.
Или 700 тысяч в год.
И ничем не владеть. Просто
год,
700 отдать дяденьке.
Год владеть Volvo XC90.
Не
год.
Нет, это не твое.
Ты год
ты
будешь ездить,
катаешься.
Он будет стоять под подъездом у тебя. А в чем разница?
Разница есть. Вот смотри, есть дяденька
в
богатый.
В том, что старый ты автомобиль продашь, а ты за этот не будешь платить деньги лишние.
Я тебе еще одну
лишние.
Разницу назову. Еще одну разницу. Представляешь, есть дяденька, у него есть деньги. Вот. А есть тетенька, у нее, например, денег нет.
Да.
И этот дяденька начинает платить этой тетеньке деньги, чтобы эта тетенька, условно говоря, жила в его квартире, в его машине. У нее есть Порше, у нее есть квартира. Но завтра дяденька говорит, ты знаешь, ты мне надоела. И этот Порше возвращай сюда, квартиру возвращай сюда. Либо ты владелец, либо ты никто. Вот в чем разница. Никто, платящий деньги сегодня за услугу.
Послушай, ты цепляешься, терминологию цепляешься. Да, терминологию.
Я как раз не цепляюсь.
Нет, это терминология. Владелец, не владелец, это просто терминология.
Так это ты цеплялся к терминологии. Ты не понял, что ли? Ты мне говоришь, владелец или там, кто там еще. Я даже не пытаюсь в этом разобраться. Короче, мне принадлежит, мне не принадлежит. Вот машина, которую я беру по подписке, мне не принадлежит. Я просто потратил деньги, отдав ее другому чуваку. Чувак этот явно в минус работать себе не будет.
Нет, ты отдал ему деньги.
Конечно.
Отдал ему деньги за то, что ты пользуешься этим автомобилем. Так же, как ты, приходя в магазин, отдаешь деньги за хлеб.
Окей, по-другому.
За зубную пасту.
Этот чувак, который мне эту тачку дал, он в минусе работать будет?
Нет.
Ну и все.
А чуваки, которые продают тебе твое имущество, они в минус будут работать?
Нет, не будут.
Нет, так они тоже на тебе наживаются.
И этот наживается. Только там у меня будет, а здесь не будет ничего.
Только там ты 7 миллионов должен потратить, а здесь 10 раз меньше.
Это тебе кажется?
Нет, ты так и делаешь.
Если ты каждый год будешь отдавать по 700, ты все равно потратишь эти 7 миллионов.
Чувак, ну ты, люди у нас все в ипотеках, во всем. Ты понимаешь, что за 20 лет ипотеки человек заплатит еще за одну квартиру.
Я против ипотеки вообще-то.
И я против. Я вообще так в моем идеальном мире каждый должен быть молодым, красивым, здоровым и богатым. Ну. Если ты проголосуешь, что лучше быть? Молодым, красивым, здоровым и богатым? Да, да. Или старым, бедным, некрасивым и больным?
Да.
Естественно, большинство проголосует за молодого, здорового.
Да, и вот чтобы не быть старым, бедным и больным.
А могут они себе это позволить?
И чтобы не стать бедным и больным, не надо пользоваться тем, на что у тебя нет
бедным
денег.
Бедным, не знаю, зависит от твоей работоспособности, но старым и некрасивым и больным
значит,
ты станешь
смотри,
в любом случае.
Кредит.
В любом
кредит,
случае.
Лизинг, подписка. Да. Если только при одном «но». У тебя не крутится отдельный бизнес, из которого не нужно... Послушай.
Ну, я
слушаю.
Нет, я слушаю.
Вот, допустим, я бизнесмен.
Ну, да.
И мне вынуть деньги из бизнеса,
да.
Ну, просто невыгодно,
сложно,
потому что лучше бы они там крутились.
Ну, что мне считать, конечно.
Да. Но если я не бизнесмен, а наемный сотрудник, мне вынимать деньги неоткуда.
Да, слушай, я...
И дальше продолжаю мысль. Кредит тогда, лизинг тогда и подписка тогда. Для меня финансовое обременение, основанное на том, что кто-то мне где-то когда-то сказал, первое, что это выгодно, и второе, я захотел больше, чем я себе могу позволить. Это игра с потребителем, который берет себе то, на что у него нет денег.
Так а у нас
и
становится, мы живем в этом мире.
И становится беднее. Поэтому
мы
я тебе
живем,
и говорю.
Мы живем, Леша, в этом мире.
Не живите в нем. Это плохой мир.
Я сейчас зашел
куда-то в какой-то... Так не живите в нем.
Как, блин,
либо будете нищими.
Так я тебе говорю, ты говоришь
нищими.
Людям, не будьте старыми, больными, бедными и некрасивыми.
А ты говоришь, быть больным, старым и некрасивым хорошо и практически столько же стоит,
нет,
сколько богатым и здоровым.
Я тебе говорю о том, что у людей есть еще одна возможность.
Это невозможность.
Возможность.
Это обман.
Блин.
Это
а
обман.
А продажа, ты знаешь, какая себестоимость автомобиля?
Это тоже обман. Не покупайте автомобили за эти деньги. Не покупайте.
За какие? Нет.
Вот за те, за которые сейчас продают. Пусть горят.
Я про себестоимость говорю. Не про то, за сколько их дилеры продают, а про то, сколько на самом деле стоит автомобиль.
Но есть рекомендованная цена, например, от производителя.
Я говорю про себестоимость.
Ну, про себестоимость никто никогда не продает. Ну, что ты рассказываешь?
Так я тебе это говорю про то, что на тебе наживаются даже, когда ты просто покупаешь по рекомендованной цене автомобиль, потому что он продается на 40% дороже, чем он должен
но
стоить.
Но давай прикинем, за секундочку.
Тебя
вот
это не бесит?
Вот есть завод.
Не бесит это?
Меня это не бесит, сейчас объясню почему. Вот есть завод, он на мне наживается, когда производит автомобиль и ставит рекомендованную цену.
Конечно.
Дальше есть дилер, он на мне наживается, добавляя доп. Стоимость, причем дикую.
Да.
За дилером есть владелец. Чего? Правильно. Вот этого, как это называется? Подписки. Который, выкупая автомобили у дилера, ставит еще... Как нет? Яндекс сам производит автомобили.
Я не
он
про
их
Яндекс.
Напрямую
у
закупает.
У Яндекса, между прочим, цены ниже, чем у подписки производителей.
Представь себе, сколько производители зарабатывают на этом.
Так,
либо,
я это
либо...
был первый пункт моего. Это сервис новый и не массовый. Поэтому цена у него гораздо выше, чем должна
поэтому
быть.
Поэтому я и говорю,
когда сервис
что
станет...
это...
массовым.
Невыгодно. Невыгодно.
Да это вообще
это
просто разные вещи.
Вот
ты
когда...
говоришь, Леша, твой спор. Что
это
лучше,
не мой спор.
Жить с кредитом или жить без кредита?
Да, и лучше жить без кредита.
Конечно.
И
а
не
могут
надо...
это позволить себе наши граждане?
А могут себе человек позволить в долг, ну, в смысле, ну, просто вот, когда не имеет он денег, купить машину за 3-5 миллионов? Нет, не может.
Не
а
может.
Ты говоришь, что может.
Так все дело в том, что наши граждане, мы вообще все, и наши тоже, просто не обладают достаточными навыками экономического образования, экономической
как
гигиены.
Как раз-таки, неправильно.
Рассчитывать не умеют, потому что хочется всегда больше, чем можешь. И все
и
сервисы...
ты этому потворствуешь.
Нет, этому
да.
потворствуют
ты говоришь,
банки,
я
которые
не могу
выдают
себе
кредиты под ипотеку.
Говоришь,
у нас вся Москва в
нет,
квартирах,
нет,
которые
нет,
ипотечные.
Нет,
люди
нет.
в кредит берут джинсы.
Банки? Смотри.
Джинсы в кредит
Ром,
берут
банки,
люди.
Вот послушай, банки – это ужасно.
Ну,
я презираю кредиты как таковые, которые людям выдают, а люди не могут.
Мы можем без этого жить.
Дело не в этом.
Почему?
Ты этому
именно
потворствуешь.
В этом.
Ты этому потворствуешь. Ты говоришь, ты можешь позволить себе сейчас то, что
подожди,
на самом деле человек не может себе позволить.
А чему потворствуешь ты?
Я тому, что не надо покупать то, на что у тебя нет денег, говорю. Все, не покупай.
Так,
не
подожди,
покупай.
Ты говоришь,
иди на метро.
Лучше владеть автомобилем. А как ты будешь владеть, если ты его не будешь покупать?
Возьми трехлетку, пятилетку возьми. Ухаживай за ней, нормально относись к автомобилю.
А, так у тебя это, послушай, так ты бы сразу сказал, мы бы не тратили столько времени. Я-то говорю про новые автомобили. Я говорю про человека, который хочет ездить на новой тачке. А ты говоришь про человека, который просто хочет на любой тачке ездить.
Что это за человек, который хочет ездить на новой тачке? Для него понты важнее техники, что ли,
мы,
я не понимаю?
Мы тогда должны оговориться с тобой. Давай. Что ты говоришь просто о человеке, который хочет ездить на машине. А я сосредоточен, и в моторах тоже. Почему я говорю про новые автомобили?
Да.
Потому что я их понимаю. Потому что если я возьму один Defender, потом второй Defender, третий Defender, и это будут новые автомобили, они будут примерно понятны мне по надежности, качеству и функционалу и технологичности, потому что они новые. Про вторичку, когда мы идем на вторичку. Один и тот же автомобиль, модель одна и та же, одного и того же года. Две тачки, стоящие рядом. Одна может быть хламом, ушатанным просто в говно, извини, а вторая идеальной ласточкой. Именно поэтому мне сложно говорить про вторичку, потому что там зависит все от кучи сопутствующих факторов.
То есть ты подписку сравниваешь примерно с тем, что человек каждый год покупает новую машину.
Конечно, так это так и есть.
Но таких людей не бывает.
Ёлки, так поэтому в подписке единицы автомобиль сдаётся.
Таких людей не бывает.
Они бывают. Их тысяча у Hyundai и несколько сотен у Genesis. Вот и все. Речь именно об этом.
Тысяча богатых людей в Москве.
Ёлки, наконец-то мы договорились. Я говорю исключительно про новую тачку. Про новую. Конечно, ты можешь на цену.
Ты говори, подписка — это классно для богатых.
Подожди, а давай мы поговорим про то, сколько стоит твой телефон. Ты понимаешь, что он стоит две вторичные тачки? Ты можешь на цену телефона купить два автомобиля.
Слушай, честно?
Да.
Мой телефон.
Твой.
Говорим про него.
Ну, сколько он стоит?
Смотри, это десятка, которая мне досталась в наследство, и сейчас она нисколько не стоит, потому что я даже экран на ней
менял. Но когда она стоила денег, как вторичка. Ты можешь,
Я ее не покупал.
Восьмилетний на эти деньги.
Я ее не покупал.
Так я тебе говорю о том, что вот именно про это. Когда мы говорим про вторичку, окей, тут вообще в принципе не имеет значения подписка, кредит, все остальное.
То есть мы говорим про людей, вот конкретно, когда говорим подписка, это классно. У которых, во-первых, есть деньги, во-вторых, они хотят попонтоваться.
Нет, они хотят новый автомобиль.
Ну, понтоваться. Ну, типа, тебе же не... тебе важно, я хочу новую машину.
Ты новую BMW брал себе?
Нет, никогда.
В смысле?
Когда копейку брал? Копейку брал 13-го года в 14-м году.
Но она же новая была.
Ну,
то есть ты понтовался?
Нет. Она год стояла. Мне ее дали с хорошей скидкой. Такая машина в тот момент стоила 1 160 000. Я взял за 785.
Такая машина трехлетняя тогда трехлетняя стоила еще дешевле. Но ты же не взял трехлетнюю, ты новую взял.
Взял.
Ну вот.
Глупость была.
Черт, ну тогда...
А если бы я ее взял в подписку, ее бы сейчас не было у меня.
Тогда голосовать нужно не этот самый аренда или владение, а голосовать нужно новый автомобиль, новый или вторичный. И там точно не 12% будет за новый автомобиль.
Нет, смотри.
Да,
потому что самое главное в подписке — это не новый или вторичный, а это то, что тебе это не принадлежит. Даже если ты сейчас возьмешь новый автомобиль, допустим, у тебя на него есть деньги, ты его возьмешь, ты его сможешь потом продать. И отбить кое-какие деньги. А если ты в подписку это делаешь, они просто улетают.
Еще раз, в подписку ты вот эти самые кое-какие деньги просто не заплатишь за этот автомобиль. И поэтому ты их и не возьмешь обратно. Ты просто их не заплатишь.
Машины дорожают. Я просто каждый день сижу на этих сайтах, смотрю, как они дорожают.
И гречка дорожает.
Вообще
все дорожает.
Ну да.
Ну такой рынок. Происходит.
Сумасшедший рынок.
Ну сумасшедший рынок.
Ну поэтому невыгодна подписка.
Ну послушай, ну есть времена, когда выгодно в Альпах кататься на лыжах.
Сейчас
есть времена, когда ремешок подтянуть нужно.
Так
сейчас
скажи,
времена затянуть ремешок. Ну. Так
значит,
а я же говорю про сейчас. Так а какая новый автомобиль сейчас? Какой новый автомобиль сейчас?
Если на который хватает денег. Не хватает
ни
денег,
на какой
никакой.
Не хватает. Вот,
тогда
не
никакой.
Хватает денег на
тогда
подписку.
Никакой.
И на подписку не надо тратить.
А подписка еще хуже.
Не надо
я об этом и говорю.
Конечно, ни
в коем случае.
Есть деньги на квартиру, покупай.
А в Москве вообще
квартиру,
есть метро.
Покупай.
А в Москве вообще есть метро.
Все, нет денег на метро, не надо на метро ездить. Все, так о чем спор?
Не, ну если нет денег на метро, то это совсем, значит, плохие времена настали.
Ну вот в том-то все и дело.
А спор в том, что подписка хуже, чем владение.
А быть больным, здоровым, больным, некрасивым и бедным хуже, чем быть здоровым, молодым и красивым и богатым. Это, ну да, это сложно поспорить.
Все, ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, семь минут, вторник, ноябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 6 баллов пробки в Москве. Евро 84.13, доллар 74.87, нефть Brent 79.01, да, 1, 1, 1. И 56 486 долларов 34 цента за 1 биткоин. На всякий случай давайте проверим, что у нас по новостям. И в эфире мы ждем Марию Захарову, официального представителя Министерства иностранных дел. Чуть позже, я надеюсь, нам получится с ней связаться, может быть, в этот момент. И сразу же перейдем тогда к разговору с ней. Пока напомню, просто почитаю вам новости. Правительство Украины направит очередной транш Международного валютного фонда в размере почти 700 тысяч миллионов долларов на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Например, из последнего. Почти 330 подпольных производств алкоголя закрыто в России за 9 месяцев этого года. Из незаконного оборота изъято более 665 тысяч декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в МВД России. Росавиация рассматривает эргономические особенности оборудования кабины самолета в качестве одного из факторов, с которыми связаны ошибки пилотов. Об этом сообщает сейчас газета «Известия». Попытки Соединенных Штатов вести с Россией диалог через санкции неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России Анатолий Антонов, комментируя планы Госдепа США вести санкции по Nord Stream 2. Американцы, кстати, не оставляют вообще никаких в этом смысле надежд, во всяком случае, не оставляют попыток Nord Stream 2 не дать нам ввести в строй по полной программе. США продолжат призывать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, заявили в Белом доме. Еще интересное заявление по углеводородам. Джо Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщил Белый дом. Еще Джен Псаки заявила, что Белый дом не может объявить ни о каких переговорах Байдена и Путина. Вы знаете, что, возможно, состоится эта встреча. Во всяком случае, многие об этом говорят и ждут, когда. Если это произойдет, то когда это произойдет? И что может быть, условно говоря, на этой встрече, какие могут быть договоренности достигнуты? 700 тысяч миллионов... Нет, просто 700 миллионов долларов, Егор, не 700 тысяч, а 700 миллионов долларов, а не 700 тысяч миллионов. На всякий случай напоминаю, что мы ждем в эфире официального представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову. Наиль пока спрашивает, заблокировали его или нет. Нет, вас, Наиль, не заблокировали. У нас есть на связи, да, Мария Захарова? Нет? Ну, давайте попытаемся все-таки наладить как-то наш... телемост, если так можно выразиться, чтобы мы могли поговорить, я бы мог задать вопросы и услышать ответы, Мария Владимировна. А лучше за 700 купить не новый XC90, а за 700 БУ и не летать в облаках и ходить по земле, пишет Ларек Марек. Вы все еще... Целый час убили на бесполезный спор, пишет Джонни. Да ладно. Подписка это хорошо, если... Да что, вы все про подписку? Все про подписку. Вот уж вас это задело, видимо. Вот уж вас задело. Почему вчера ушли в 10, Алексей спрашивает Лина. Лина, теперь программа с 8 до 10 утра, поэтому вчера, сегодня, завтра, послезавтра и так далее, пока, в общем, не изменится расписание, оно может измениться когда-нибудь. В общем, буду уходить в 10 и начинать в 8, так что присоединяйтесь. Под окнами 21.14, по подписке взять Туарег, пишет Денис. Эта аудитория, Роман, осталась подписку отстаивать. Да нет, в основном у нас... Я бы не сказал, что кто-то ее оставит. С каждым месяцем уменьшается программа на полчаса, пишет Нилс. Нет, не уменьшается, а сдвинулась на полчаса. Ну что, у нас получается или не получается наладить связь? Плохо все, да? Очень жаль. Но давайте тогда пока пообщаемся на какую-нибудь тему, как только если и если у нас получится восстановить связь с Марией Владимировной, тогда уже будем с ней разговаривать. Вы, кстати, можете готовить вопросы. А поговорить я хотел на тему ТикТок. Вы знаете, что Мария Захарова высказалась по этому поводу. Она говорит, что союзному государству нужно быть, в общем-то, представленным в ТикТок. И мне бы хотелось у нее понять, зачем, почему и что это вообще дает, и какие у этого всего перспективы, и на кого мы там можем рассчитывать в этом, ну, допустим, ТикТоке или в каких-то других соцсетях. Просто стало интересно, как наше союзное государство будет шагать в ногу со временем. Зачем сократили программу Хазина? Нет, программу Хазина не сократили, ее поставили с 10 до 11, так же, как и программу «Револьвер». Мария Захарова, официальный представитель МИД, с нами на связи. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уж извините, мы сегодня долго настраивали нашу связь, видимо, какие-то у нас проблемы технические, но вот, слава богу, вы с нами. Да. Сразу к теме. Вы сказали по поводу того, что союзное государство должно быть представлено в ТикТок. Я правильно понимаю?
Оно должно быть представлено на современных платформах.
На всех?
Имеется в виду социальные сети, имеется в виду мессенджеры, все то, что может оперативно доносить информацию до различных аудиторий.
А зачем это нужно? Почему это?
Ну, это какой-то странный вопрос.
А почему странный? Мария Владимировна, вот на кого мы рассчитываем в этих соцсетях, например, ТикТок? Просто я отстал от времени, безбожно. У меня ТикТока нет. Я когда туда заходил, мне страшно стало. Может быть, я не прав? Может быть, надо там быть?
Ну, вот вы знаете, Организация Объединенных Наций зашла, и ей стало, возможно, страшно, а, возможно, интересно. Но в любом случае, она там представлена. Там представлено Министерство иностранных дел разных государств, там представлено Министерство по чрезвычайным ситуациям, там представлены оперативные службы. Понимаете, это извечный вопрос про нож. Несет ли он добро или несет ли он зло? Ножом можно делать операции, ножом можно готовить еду с его помощью, при этом можно совершить преступление. Поэтому вопрос в том, в какие руки попадает этот инструмент и что мы изначально хотим сделать. В данном случае, по-моему, ответ очевиден всем. Мы хотим доносить информацию до широкой аудитории по тем вопросам, которые представляются нам актуальными. Причем актуальным не с высокой политической точки зрения, для того, чтобы люди действительно понимали, для чего создаются интеграционные объединения, какую пользу они несут конкретным людям в их повседневной жизни. Чтобы каждый человек мог ответить на вопрос, что для него есть союзное государство, какими возможностями он может воспользоваться себе на благо своим близким.
А вы считаете, вы считаете лично, что сегодня люди, ну, в принципе, не понимают, что такое союзное государство и какие есть возможности?
Я считаю, как вы сказали, лично, что есть информационная работа. Она предполагает использование различных инструментов, различных площадок, различных коммуникационных средств. И, естественно, понимание того, что они развиваются. Что если вчера, а на самом деле это было не вчера, это даже не позавчера, а с точки зрения сегодняшнего дня, миллиард цветовых лет назад, люди пользовались, ну, например, ЖЖ, живым журналом.
Было, да.
То сегодня, ну, мало кто вспомнит об этой площадке. Вполне себе уважаемой и зарекомендовавшей себя, но не являющейся номер один или крайне популярной в наши дни. При этом без аудио-визуального контента продвигать сегодня информацию практически невозможно. Но вот так устроен мир. Поэтому для того, чтобы, неважно, какое направление вы популяризируете, какую тему вам поручено, вам необходимо донести до аудитории, вы должны использовать современные средства. Социальные сети – это тоже уже день не сегодняшний. Социальные сети – это та среда, в которой мы работаем, как внешнеполитическое ведомство, уже более 10 лет. И там широко представлены. Я думаю, что вы знаете.
Да, конечно.
Я и подписан. И центральный аппарат, и наши загранучреждения. И мы вообще сформировали такую, ну, как мы называем, цифровую дипломатию. На самом деле не наше название, но мы в ней тоже присутствуем. То есть это определенная тоже вот такая среда информационная. Поэтому это не зависит от того, хорошо ли нечто, организация, тема, продукт представлены. Это вопрос того, что мы должны продвигать его по всем направлениям.
Ну, то есть это реальность такова сегодня, поэтому по-другому никак не получается. Но, знаете, вот вы спросили, там, знаю ли я о том, что, например, МИД имеет свои представительства на разных площадках. Знаю, я, например, в Телеграм на вас подписан.
Спасибо.
Да, ну, прям честно говорю и всем рекомендую. Но... Я обратил внимание, например, как некоторые соцсети или видеохостинги, или там, ну, соцсети это можно назвать, они в определенный момент имеют такое вот свойство банить наших людей. Я имею в виду журналистов, я имею в виду целые каналы. И каждый раз по этому поводу возникает там такой спор в нашем обществе, доколе это будет продолжаться. И каждый раз появляются люди, которые говорят, так может быть и не надо туда ходить, надо как-то по-другому этот вопрос решать. Тот же самый ТикТок. Ну да, он китайский. С китайцами у нас хорошие отношения. Я вот помню, вы там на китайском, например, китайцев поздравляли с Новым годом. Я же не ошибаюсь. И не только. Но это же опять не наша соцсеть. Это же опять чья-то. И нас оттуда могут в какой-то момент убрать, например, если захотят?
Ну, во-первых, вот вы прям огромный пласт проблем подняли.
Старался.
Это не одна тема. Давайте по порядку.
Давайте.
Во-первых, сейчас ведется большая работа для того, чтобы зарубежные, не знаю, платформы, соцсети, зарубежные компании были каким-то образом все-таки, я бы сказала, интегрированы в нашу правовую среду. Угу. Если раньше они были полностью оторваны, они оперировали в нашем информационном медийном пространстве, но никаким российским законам не подчинялись, то сейчас эта ситуация кардинальным образом изменилась, как, наверное, вы видите. И эта работа не завершена, она только началась. И будет затрагивать она, и опять же, вчера, вот вы цитировали мое выступление вчерашнее, на форуме Союзного государства.
Да.
А еще вчера выступал господин Пушков, который рассказывал о том, как работа, как раз о чем мы с вами говорим, по, так сказать, приземлению этих самых зарубежных цифровых платформ ведется, и как она будет включать в себя в том числе и рекламную сферу, то есть доходы и от этого рода деятельности западных и не только западных цифровых платформ.
Угу.
Второй аспект, который вы подняли, относительно того, какова национальная принадлежность того иного средства массовой коммуникации, будь то либо СМИ, будь то цифровая платформа. В сегодняшний день определить практически, ну, в каких-то случаях можно, а в каких-то очень сложно, потому что это сложнейший по организации компаний, это может быть и акционерное общество, это может быть сеть холдингов, которые включают как национальную компанию, как и транснациональную компанию, как и гибридные, перетекающие друг в друга целую сеть компаний. Угу. Поэтому говорить о том, что TikTok полностью китайский, невозможно. Там уже очень много куплено американцами. Поэтому здесь тоже давайте как бы будем не столько осторожны, сколько с пониманием относиться и к этой среде.
Да, Мария Владимировна, но я помню...
Конечно. Очень важный момент, собственно говоря, основной, относительно наших отечественных. Мы же представлены и там. Мы представлены уже много лет во ВКонтакте, вот министр иностранных дел России Сергей Лавров на одном из питерских форумов, на полях этого мероприятия, приехал в штаб-квартиру ВКонтакте и открыл там торжественно нашу страницу в этой российской социальной сети, которая называется «Очень успешно».
Угу.
А в этом году мы не менее, так сказать, ярко стартовали свой аккаунт и в «Одноклассниках». Поэтому мы работаем со всеми нашими отечественными платформами также. И последнее, завершая ответ на ваш такой многовекторный вопрос, вы, может быть, это не заявляли, но он подразумевает ваш вопрос. На наш взгляд, главное, что нам нужно развивать нашу национальную сеть цифровых платформ. Не только частную компанию или одну частную компанию, а целую сеть. Создавать среду информационно-медийную, создавать свои видеохостинги. Кстати говоря, мы начали вещать и на Рутюбе.
Mm-hmm.
Мы запускаем трансляции и в этой нашей, на этой нашей платформе. Желаем ей не просто процветания, а скорейшего полноформатного развития.
Мария Владимировна, я вот как раз про соцсети, которые нам нужно создавать. Как-то раз в обществе уважаемых мною лично людей мы как раз эту тему обсуждали. И говорили про Рутюб в том числе. У меня родилась такая мысль, я с вами поделюсь, а вдруг... Да, наверняка она у вас тоже родилась когда-то. Значит, когда мы говорим о соцсетях внутренних, это, конечно, здорово и правильно, забирать своего внутреннего потребителя. Но вот есть ли у нас шанс когда-нибудь создать что-то что-то вовне. Тот же самый ТикТок, да?
Вот я сразу скажу вам стоп.
Так.
Потому что наши сети, в том числе упомянутые мной, Одноклассники и ВКонтакте, чрезвычайно популярны за рубежом. Кто же вам сказал, что они обслуживают только внутреннюю аудиторию? Ну что вы такое говорите?
Мне просто хочется все время взять как-то американскую аудиторию. Не знаю, правильно ли это желание.
Мало граждан Соединенных Штатов Америки или других континентов используют наши социальные сети? Вот уж я вам это не скажу. Наоборот, скажу, что большое количество наших соотечественников по всему миру, на всех континентах, общаются именно через эти платформы. Еще раз повторю, это совершенно не исключает того, о чем мы с вами вроде бы договорились, что нужно всемерно развивать, поддерживать нашу медиа-среду, которая, безусловно, включает компонент интернет и видеохостинги. Мы действительно долго ждали, пока еще не дождались, но, по крайней мере, стартовал Рутюб, его перезапуск. Мы очень надеемся, что эта платформа начнет расти и будет действительно интегрировать центральные, главные, интересные, яркие материалы. И не только материалы, но и какие-то новаторские идеи, интересные проекты. И что наши отечественные уже медиапроизводители не будут стесняться и будут делать выбор в том числе в пользу этой платформы. Это действительно важно. И это действительно будет гарантия того, что никакая западная вот такая цензурная машина или машина по сегрегации не сможет вырубить наш контент. Потому что я вижу, я знаю журналистов, я знаю компании, которые работают месяцами над созданием документальных лент, делают потрясающие репортажи, в общем, тратят немалые деньги и свои творческие физические ресурсы, и потом за два дня приходит модерация этих западных платформ, и без объяснения каких-либо причин, просто под таким слоганом нарушений правил сообщества, сносит весь контент, сносит всю содержательную часть или вообще закрывает канал в принципе. Вот для того, чтобы мы имели гарантию, для того, чтобы мы имели, ну, здесь все, и оперативное доведение информации, и возможность ее архивирования, и возможность поиска, и возможность продвижения этого материала, нужно, безусловно, развивать наши видеохостинги, в первую очередь Рутюб.
Что касается тех, которые не наши, не только видеохостинги, а остальные соцсети представлены у нас. Вы говорите, вот сейчас идет работа, чтобы как-то их, условно говоря, в наше юридическое правовое поле вписать. И то, что я видел своими глазами, что предлагается во всяком случае, да, предлагаются блокировки, замедление трафика, например, или штрафы. Но я так и не понял, что из этого работает, потому что когда была блокировка, попытка, во всяком случае, блокировки телеканалов, Телеграм, вроде бы это ничем не закончилось, и сейчас, по-моему, никто не пытается этого делать.
Мне кажется, все-таки на этот счет вы должны побеседовать с людьми, которые непосредственно этим занимаются, в первую очередь,
согласен.
Роскомнадзор.
Ну, согласен. Ну, я подумал, может быть, у вас есть что сказать?
Нет, у меня, конечно, тоже есть, но каждый должен заниматься своим делом.
Согласен.
Поэтому мы в большей степени работаем, как вы понимаете, над созданием нашего материала, над защитой наших и журналистов, и пользователей, которые в первую очередь продвигают такой медиа-журналистский контент. И мы говорим, мы проводим и сравнительные анализы, мы отстаиваем на международных площадках права как российских компаний, так и вообще говорим о не то что нежелательности, неправомочности сегрегации вот этих интернет-монополий. Мы работаем тесно с нашими законодателями, которые инициировали сейчас целый пакет решений относительно какого-то такого международно-правового регулирования деятельности интернет-гигантов. То есть мы проводим очень большую работу. Что касается вот этого предметного точечного вопроса, это все-таки коллегам.
Хорошо, спасибо большое, Мария Владимировна, за то, что уделили нам время, ответили на мои вопросы, потому что действительно вот хотелось бы понять, как мы в дальнейшем будем взаимодействовать с этими соцсетями.
Я хотела бы пригласить вас и пригласить, ну, не знаю, возможно, вашу аудиторию или тех людей, которые занимаются непосредственно вот специализированно этим вопросом, оценить нашу работу на сайте министерства иностранных дел есть такая рубрика, называется «МИД в соцсетях». Mm-hmm. Если вы туда зайдете, буквально пару кликов, и вы откроете, ну, мне кажется, мы в какой-то степени были пионерами в данном случае, вы увидите все аккаунты, которые собраны в одном месте, всех наших загранучреждений и центрального аппарата. Сможете оценить, эффективно или неэффективно эта работа ведется.
Ну, еще раз напомню просто на всякий случай, что у вас есть Телеграм, и я так понимаю, вы активно его развиваете. Поэтому всем рекомендую.
Но это не последнее, чем мы вас порадуем. Я надеюсь, что в этом году, в декабре, будет еще от нас небольшой сюрприз. Тоже такой цифровой.
Цифровой сюрприз. Ждем в декабре. Спасибо большое.
До свидания.
Да, это была официальный представитель МИД Мария Захарова. В общем-то, она высказалась о том, что нужно развиваться в разных, так скажем, соцсетях и не только на всех цифровых платформах, которые только есть. И в первую очередь это нужно делать там, да? Не в первую очередь, а не в последнюю очередь это нужно делать союзному государству. Но если вот в целом так подумать, конечно, союзное государство, словосочетание такое нам всем достаточно известное. Но действительно, знаем ли мы о сути словосочетания «союзное государство» и какие нам привилегии это дает? Но я знаю, что можно проехать, например, через границу, как будто бы этой границы нет. Старик, а ты что-нибудь еще знаешь о союзном государстве? Что оно дает нам? Кто-нибудь что-нибудь знает? В целом, вот я действительно хочу спросить, кто-нибудь что-нибудь знает о союзном государстве и что оно дает, и в чем смысл? То есть вот какие привилегии это дает нам, как жителям союзного государства? Ведь для этого, в принципе, как я понимаю, МИД и, ну, официальный представитель МИД Мария Захарова и предлагает идти союзному государству в ТикТок, чтобы людям донести эту информацию. Хватит нам цифровых сюрпризов, пишет Иван Юрьевич. Да не про QR-коды же разговор, Иван Юрьевич. А Лукашенко в интервью показал, что он сумасшедший, и договоры с ним ничтожны, пишет Смекаешь. Это в каком из Смекаешь вы пришли к этому выводу? Соцсети формируют для молодых голов определенный тренд, и все будет зависеть от того, что в него вкладывать. Поэтому нужно с точки зрения доступного разъяснения информации, пишет Ярослав. Таможенные пошлины, вот плюс, пишет К9. Вроде еще роуминг обещали убрать в союзном государстве. А по-моему, кстати, Сергея убрали, если я не ошибаюсь. Можем работать в Белоруссии без патента, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Можно будет доехать до границы Польши без визы. Ну, так и раньше было. Это, кстати, плюс. С другой стороны, то, что сейчас происходит с другой границы, ну, с другой стороны, границы с Польшей, не дай бог туда ехать. Союзное государство дает больше белорусам, а не нам, пишет Виталий. Ну, когда я ездил сквозь Белоруссию за границу, мне казалось, что нам это тоже кое-что дает. Где гарантия, что Рутюб не будет блокировать без объяснения причин, пишет Джекпот? Ну, наверное, кого-нибудь может быть, но... Будет ли... Хотя, кто знает. Вот, кстати, хороший вопрос вы задаете, Джекпот. Но это, опять же, уже, наверное, к Рутюбу вопросы. Не коды, а коды, пишет Коля Остинбакин. Мировым трендом Рутуб не может стать по умолчанию, потому что он Рутуб, пишет Чели. Вот я и говорю. Может быть, нам... но это уже разговор, видимо, с теми, кто создает, да, вот эти площадки. Может быть, нам какие-то названия придумывать универсальные? Ну, то есть, почему-то же придумывает тот же самый Цукерберг какие-то универсальные названия. А китайцы придумали ТикТок. Это какое-то такое универсальное международное название. Нам тоже нужно думать над международными названиями. Не обязательно везде добавлять «ру». Потому что, когда есть «ру», сразу понятно. Это для нас, для русских и для русскоязычных. Вот просто я предлагаю над этим задуматься. 9.30 новости. Идея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Олег Металлик говорит, советую посмотреть фильм «Небо», отличный фильм. Да, это же про наших летчиков в Сирии, Олег, насколько я знаю. Я не смотрел еще пока, но я общался с режиссером этого фильма, и даже там актеры тоже были. Ну, собственно, вот, а так, насколько я знаю, предпремьерный показ у нас даже был в Минобороны, но вот меня там не было, потому что я в этот момент работал. К сожалению. Вам понравилось, Олег? Ну, просто спрашиваю. Вы говорите, что отличный фильм. Вы один ходили или как-то с семьей, может быть? Очень понравилось, пишет Олег. Вы с семьей ходили, с детьми? Я даже понимаю, там же должна быть вот эта вот патриотическая нота правильная, правильно? Для того, чтобы воспитать. Один? Интересно. Выгнали из сериала, потом на него же, что? На него же подали за это в суд и выиграли Кевин Спейси. Прям неудачник года, пишет Павел. Фильм такая же шляпа, пишет Георгий, как «Движение вверх», патриотизм, натянутый на глобус. Ну, во-первых, мне «Движение вверх» фильм понравился. Поэтому, если вы ругаете фильм «Небо», так же, как фильм «Движение вверх», есть предположение у меня такое, Георгий, что мне понравится фильм «Небо». Просто вы не любите, наверное, патриотическое кино. Вам, наверное, не нравится кино, где там победа, мы выигрываем, побеждаем, где мы спасаем. Ну, не знаю, у американцев много такого кино. У них, там, не знаю, повар может от террористов освободить весь мир, ну, и всякое такое. Ну, вы, наверное, смотрели фильм «Захват» или как он там назывался со Стивеном Сигалом. Да не только. Много разных фильмов, где хорошие парни побеждают плохих парней. И, как по мне, это, ну, без этого нельзя. Да, вы можете сказать, что это пропаганда, но это же ведь хорошая, правильная пропаганда. Пропаганда же разная бывает. Иногда кто-то пропагандирует какие-то странные, плохие вещи, а кто-то пропагандирует хорошие вещи. Вот пропагандировать здоровый образ жизни. Хорошо? Да, хорошо. Пропагандировать любовь к родине. Хорошо? Мне кажется, очень хорошо. Пропагандировать уважение к нашим военнослужащим. Хорошо? Замечательно, очень правильно. Как можно не уважать того, кто жизнь свою отдает, чтобы ты жил в спокойствии? Мне кажется, это очень правильно. Пропагандировать героизм наших людей, да. Гордиться нашими героями, правильно? Очень правильно и хорошо. Потому что если не будем мы гордиться нашими героями, не будем гордиться нашей страной в связи с этим, не будем гордиться нашей историей, то тогда и страны нашей не будет. Элементарно, чем тогда гордиться и о чем тогда говорить, и чем тогда восхищаться? Как мне кажется, как раз вот полезно, почему-то фильм «Движение вверх» полезен, потому что мы вспоминаем о тех, кем можно было гордиться тогда, и можем им и гордиться сейчас. Мы вспоминаем о подвигах прошлого. Представляете себе, в баскетбол победить американцев, это же что-то запредельное, потому что они боги в этом. Это все прекрасно понимают, что американцы в баскетболе боги. И победить богов в баскетболе — это круто, это большое достижение. Вот. Также и здесь, когда мы говорим, да, мы, ну, когда фильмы о современности снимаются, там, военно-патриотические, еще какие-то, они показывают вам, подсвечивают, как бы, подвиг тех людей, о которых вы, может быть, даже и не знали. Я помню, я начал рассказывать про нашего летчика, который не сдался, да, который, ну, помните вот эту фразу знаменитую, которая стала крылатой, «Это вам за пацанов». И вдруг я понял с ужасом, что люди, которым я это рассказываю, просто вообще не в курсе. И причем это было у нас здесь, на радио. И мне сказали, что реально. Я говорю, ну, Филиппов, что, не слышали, что ли? Они так, да. Ну, не они, а один человек это был. Да, я говорю, да, я посмотрю, обязательно я узнаю, я почитаю. И потом, через несколько дней, мы опять увиделись с человеком в рамках так работы. Он говорит, я почитал, я узнал. Слушай, это же это реальный герой. Я говорю, да. Я говорю, да, почему, говорит, об этом не говорили во всеуслышание? Я говорю, ну, говорили, но так иногда получается, что мимо тебя проходит какая-то информация. Вот. «Мне небо понравился. Надо было еще снять больше реальных боев и техники. В целом хорошо», пишет Эндрю. Наверное, это очень дорого, снимать больше техники и больше боев. Я, честно говоря, не смотрел, поэтому я не знаю, много там или мало этого. «Весь зал плакал», пишет Олег Металлика. «Смотрели новый фильм с Чадовым?» Альберт, а как называется? Что имеется в виду? «Мне не нравится кино, где сплошной Козловский и не умеют играть, от этого и патриотизм, значит, выглядит фальшиво. Это не в бой идут одни старики», пишет Дмитрий Алекс. Дмитрий Алекс, ну, как вам сказать, для того, чтобы снять «В бой идут одни старики», надо снимать этот фильм с людьми, которые войну прошли. Тогда вы сможете снять «В бой идут одни старики». Понятно, что со временем... вам будет это все сложнее и сложнее сделать. Поэтому, ну, как... Ну, «В бой идут одни старики» — это фильм, стоящий таким особняком. Это классика наша. И, ну, кто может в этом смысле... И кто-то... Вообще, должен ли кто-то? И нужно ли вообще соревноваться с такими фильмами, как «В бой идут одни старики»? Мне кажется, не нужно, не можно, и никто не пытается этого делать. Соревноваться с ними. Другое дело, когда у нас, например, Великую Отечественную в кино превращают в какую-то войнушку дурацкую, да, и, ну, в войнушку именно, вот в прямом смысле этого слова, когда показывают это, как это принято показывать в некоторых не очень качественных голливудских фильмах, вот тогда становится тошно. Я абсолютно нормально отношусь к Федору Бондарчуку, но его фильм «Сталинград» я искренне не люблю. Вот прям не люблю, потому что я считаю, что он не настоящий, он плакатный какой, даже не плакатный, он какой-то клиповый. А снимать клип на тему Великой Отечественной войны, ну, нам прям запрещено. Потому что это не Запад снимает этот фильм, во-первых. Во-вторых, это не про 300 спартанцев. Вот когда я смотрю 300 спартанцев, и там все такое клиповое, замедленное слоумо, это мне глаз не режет, потому что это было давным-давно, потому что это эпос такой, ну и, в общем, нормально подходит. Но когда я что-то подобное в слоумо вижу про Великую Отечественную войну, меня это неимоверно раздражает. Возможно, это лишь мое свойство, и оно не распространяется абсолютно на других, и у вас другие ощущения, но вот когда я вижу это, мне становится противно. Ну, не знаю почему. То есть, когда начинают использовать чисто какие-то голливудские приемы, вот такие вот с целью показать картинку как можно интереснее в такой тонкой, важной и болезненной теме, как Великая Отечественная война, мне становится не по себе, потому что у меня есть ощущение, что это легковесное отношение к такой тяжелой теме. Я не готов это уже смотреть. В 300 спартанцах техники маловато, пишет Григорий. Очень странно называть это патриотическим кино «Движение вверх», когда твою родину гадостью всякой поливают. Даже коммунисты про царскую Россию так не снимали, пишет Илья Сергеевич. Ну, Илья Сергеевич, вот эти типичные вещи из разряда, значит, партия пытается помешать, но спортсмены все равно выигрывают. Это, знаете, как мне кажется, такая отрыжка 90-х в каком-то смысле. Этот аспект в «Движении вверх» мне не очень-то понравился. Особенно мне не понравилось, что, например, прибалтийский баскетболист, насколько я знаю, и не собирался никуда бежать никогда, и у него не было таких целей, но почему-то в кино они изобразили, мол, он куда-то там бежит. Но говорят, что это сделано для драматизма какого-то дополнительного, для того, чтобы было интересно, такая повествовательная линия, бросит он друзей или не бросит. На мой взгляд, это ненужная линия, и она, можно было и без нее обойтись. Ну вот. Да, там есть такие перегибы, но можно же, когда ты смотришь кино, эти перегибы в каком-то смысле себе отмечать просто и не обращать на них какое-то свое центральное внимание. Да, я понимаю, что очень много клюквы в кино в нашем, когда там снимается даже на важные какие-то темы. Потому что наш кинематограф, на мой взгляд, он все равно еще только растет. Он когда-то был, потом мы его потеряли, и он начал заново расти. Расти он начал на тех лекалах, которые он получил от Голливуда, по факту, да, вот от Запада современного. И американцы уже, может быть, от этого ушли и пришли к чему-то большему в кинематографе. И сегодня они пытаются, например, даже премии давать фильмам, которые несут в первую очередь смыслы и сняты близко к реальности, иногда даже не отличишь их от документальных фильмов. Ну вот, а мы пока еще играем с картинкой, да, вот нам нравится еще показать, что мы научились графике, мы научились операторской работе, мы научились работе по цвету, цветокоррекции. Но иногда вот за этой всей работой, да, теряется, собственно, самое главное, это нить повествования и смысловая нагрузка фильма. И он превращается в фантик. Вот как мне кажется, произошло с фильмом «Сталинград». Белов во время Олимпиады ничем не болел еще, а в кино он уже лежачий прям пациент, пишет Георгий. Ну да, накручивают иной раз драмы именно для того, чтобы ты переживал, да, как можно больше. В этом смысле мне всегда нравился и нравится фильм «Самый быстрый индиан». Он вообще про другое, он не про нас, не про патриотизм, он про подвиг такой самостоятельный человека, его какую-то сумасшедшую мечту проехать очень быстро на мотоцикле по песчаной пустыне солевой, вот, солевой пустыне. И вот там все проблемы, которые возникают на пути, они, как бы вам сказать, они не выглядят как придуманные для того, чтобы ты рыдал. Они, да, возникают, и да, каким-то образом они решаются, и, но нельзя сказать, что там специально накручена какая-то драма. И мне нравится, когда так. Мне нравится, когда больше похоже, конечно, на жизнь, чем вот придуманная драма по типу, как вот в сериалах, там, на некоторых наших федеральных каналах. «Да я люблю его! И он любит тебя! Кого? Меня? Да, тебя!» Вот это все, конечно же, должно уйти в прошлое, это должно кануть, и мы, я надеюсь, не будем такого видеть, если только в комедии где-нибудь, чисто для шутки. «Самый быстрый индиан» — суперфильм, пишет АМС. Конечно. Ну, если хотите, я могу вам составить некоторый список фильмов, которые мне нравятся. Не наши, не отечественные фильмы, а зарубежные. Вот. «Драйв» всем советую, рекомендую, мне очень нравится. «Неоновый демон» может понравиться, может очень сильно не понравиться, поэтому ничего не рекомендую. «Драйв», «Охота», «Самый быстрый индиан», классный фильм, рекомендую, посмотрите. Ну, может не всем понравится, но кому-то понравится. «Гонка». Вот есть такой фильм «Гонка», по-моему, он 13-го года, если я не ошибаюсь, про Лауду. Вот, обязательно посмотрите, если кто любит гонки, если кто любит машинки. Вот. Очень такая классная картина, как мне кажется. С удовольствием можно посмотреть. Как расшифровывается IMS? Это не, не IMS, а AMS. Ну, то есть AMS, если честно. «Гонка», суперфильм. И вопросительный знак мне ставит Валерий. Ну, на мой взгляд, да, классный фильм. Восклицание там. Восклицание, все. В августе 44-го по Богомолову рекомендую, пишет Нилс Майкл. Фильм «Своя война» с Чадовым, пишет Альберт. «Старикам тоже нужна любовь», пишет Шнайдер. Шнайдер, а я люблю «Старикам тут не место». Вот если говорить откровенно про боевички, про такие вот «Старикам тут не место», я прямо... получая удовольствие, в особенности от того, как там изображен человек, находящийся не в очень правильном психическом состоянии. Как мне показалось, вот это ближе к реальности, чем то, что обычно показывают где-нибудь там в «Молчании ягнят» и прочее. Вот эти вот все высокоинтеллектуальные маньяки, которые там «я приправлю соусом к Янти», я это все не люблю, я считаю, что это как-то далеко от жизни. А вот такой вот человек, не способный на сострадание, то ли улыбается, то ли не улыбается, идет и крошит, ну, как-то это похоже на жизнь. Антон Чигур его там зовут, кстати. «Груз 200», пишет Илона. Не люблю этот фильм, Илона, честно вам скажу. «Старикам тут не место» шикарен, но в чем мораль фильма, пишет АК. Я не думаю, что там есть какая-то мораль, если честно, в этом фильме. Может быть, конечно, она и есть, но я его смотрю не как высокоморальный какой-то фильм, а просто как интересное, красивое повествование и сочные герои в этом повествовании. «Фарго», пишет Рус, прикольный сериал, вопросов нет. «Форест Гамп», классно. Вчера, кстати, посмотрел в очередной раз этот, «Кракожа» это. Ну, как забыл фильм, как называется. Помните, как фильм называется? «Терминал». «Терминал», интересно. «Пролетая над гнездом кукушки», бомба, пишет Алексей. Ну ладно, мы что-то на фильмах застряли, да, есть такое ощущение. Или просто вам, или вам нравится. Поэтому мне нравится, я вам честно скажу, мне нравится болтать о фильмах вот просто так вот, ни с того ни с сего. И друг другу советовать что-нибудь интересное. «Остров проклятых», отличный фильм, отличный. Я думаю, никто не пожалеет, кто посмотрит. «Фильм «Душа», классный», пишет Агафон. Прикольный, интересный. «Снайпер» 2014 года, пишет «За плинтусом». Не смотрел, посмотрю. Ну, много у вас советов, честно говоря. Я начал теряться уже. Смотрели «Игра в кальмара»? Да, смотрел, на один раз нормально. Я считаю, что внимание к этому сериалу в мире преувеличено. То есть это, скорее всего, очень хороший маркетинг, но вряд ли это что-то большее. Я не могу сказать, что это что-то гениальное, новое, супер небывалое доселе. Хорошо снятое, интересное, вовремя, с так скажем, метафорическим обозначением проблем современного мира, да, аллегорий много всяких разных, аллюзий критических на то, как устроено капиталистическое общество. Но в целом, опять же, это не новинка, но снято качественно, хорошо, современно, здорово. Я могу за корейцев только порадоваться, но последнее время корейское кино — это, правда, что-то интересное. Что-то необычное, интересное, со своим колоритом. Я, например, такое люблю. Мне такое нравится. Я от голливудской картинки в классическом ее понимании в определенный момент крайне устал. И практически никогда не смотрю уже теперь такое кино. Ну, просто надоело. Хочется чего-то нового. Очень люблю, когда в фильме есть место для тишины. Очень люблю, когда есть вообще какое-то пространство, потому что вы знаете, что вот блокбастеры разные, особенно там 90-е, особенно боевики какие-то, они таким образом монтировались, что ты там ни секунды не можешь вздохнуть. А иногда, ну, хочется вздохнуть. «Отбросы», сериал, чтобы ахнуть, пишет Александр. Да, смотрел. «Конец долбанного мира», но там не долбанного, а по-другому назван, тоже интересный сериал, как мне кажется, ну, это такое, про подростков, но не только. «Ну, наконец-то покончено с Бондианой, смотреть уже неинтересно», пишет Альберт. Да, Бондиана всегда была больше, как мне кажется, ну, не всегда, но в последнее время это была больше рекламой машины, магазина, ну, магазинов одежды, часов и прочего. Одеты все классно, выглядят все великолепно. Женщины, ну, красотки. Вот. Ну и, наверное, сам Бонд вызывает какие-то чувства в женщинах тоже, когда они это смотрят, потому что вот он весь такой молодец, замечательный, прекрасный, подтянутый в любом возрасте. Даже когда очень старый, все равно герой-любовник. ну и все такое. И всем нравится этот образ. В целом, мне просто нравится, как все там одеты. Прекрасно одеты, красиво одеты. Но мне нравится и как одеты в фильме «Джентльмены», например, все. Мне кажется, в этом смысле у Гая Ричи потрясающий глаз. Вот просто потрясающий глаз. Я даже где-то читал, что Гай Ричи прямо-таки очень сильно заморачивается по этому поводу. Для него это невероятно важно, как у него в фильме люди одеты. Почему, не знаю. Ну, его фетиш. Тишина — это когда Козловский смотрит в камеру и молчит 30 секунд, пишет Валерий. Тоже приятно. Согласитесь? Жаль, я не могу себе позволить такого роскошства, как молчать в эфире. Потому что у нас же включается обязательно тогда запасное какое-то вещание. Через 5 секунд, по-моему, тишины в эфире. Вот это, я считаю, подстава. Потому что я думаю, что самый лучший эфир, конечно, был бы у меня, если бы я мог молчать. Натурально, и даже, я думаю, вы со мной согласитесь в этом смысле. Представляете, можно было просто с вами молчать, а иногда, когда что-то придет в голову, после нескольких 10, там, не знаю, 10-20 минут созерцания, например, сказать что-то очень важное. Тогда бы это что-то очень важное не терялось бы в потоке других слов. К сожалению, мы себе этого позволить не можем. И, к сожалению, как поток вы некоторые воспринимаете меня и вообще радио. А я вообще-то человек, и не хотелось бы, чтобы меня кто-то воспринимал как поток. Ну, куда деваться? «Пойдешь на небо», пишет Олег. Не знаю, пойду ли, дома буду смотреть, скорее всего. Я последнее время как-то вот, после того, как распробовал эти домашние кинотеатры, ну, вот эти вот, ну, вы знаете, не то, что домашний кинотеатр, как колонки какие-то, а вот эти вот, цифровые кинотеатры, я понял, что это комфортнее для меня и дешевле, и выгоднее, чем ходить в кино. В кино я иду только если мне хочется ощутить вот эту вот общность какую-то, да, вот в зале вместе все, есть какой-то там попкорн, не знаю, вот так принято, в попкорн есть. Может быть, какая-то шумная комедия должна быть или что-то эпичное, да? Ну, Marvel можно смотреть в зале. Что-то, о чем нужно подумать, что-то, о чем нужно, что нужно смотреть, вдумываясь и, может быть, пропуская через себя, не знаю, в кинотеатре, наверное, не самый удобный формат просмотра. На мой взгляд, по моим ощущениям, никому его не пытаюсь это ощущение навязать. «Давно ли вы были-то в кинозале?» — пишет Глеб. Я думаю, что достаточно давно, потому что практически перестал это делать после того, как вот пандемия пошла. Может быть, был там пару раз, но в целом практически перестал ходить в кинозал с момента пандемии. Ну, почему-то вот как-то так. Как-то так. «Каким приложением, сайтом пользуетесь для просмотра фильмов?» — пишет Илона. Илона, в этом смысле не хочу рекламировать никого. У меня просто есть общий пакет подписки, который предоставляется там одной большой фирмой, и я этим общим пакетом сразу пользуюсь, потому что это, ну, просто выгодно. Как бы с этого сегодня начиналась наша программа и спор с моим коллегой Романом Щукиным, да, умеем мы считать или не умеем. Я считаю, что я умею считать очень хорошо, поэтому я и просчитал так, чтобы излишних подписок, дублирующих другие подписки, у меня просто не было. Их у меня, вот вы не поверите, нет. Что замечательно. «На матрицу в IMAX по-любому», пишет Александр. IMAX не люблю. Очень большой зал, не люблю 3D. Люблю только 2D. Мне эти все 3D, да, вот все 3D в кино, например, напоминает вот эти вот развлечения где-нибудь на побережье, на югах на наших. Вот знаете, когда там 20D кинотеатр, тебя водичкой поливают, какой-то воздухом дуют и еще что-то. Мне эти аттракционы неинтересны, потому что я хочу смотреть кино, я хочу его понимать. Например, вот я всем настоятельно рекомендую, у кого крепкая психика и не самый... Ну, вы не находитесь в депрессии, давайте так, начнем с этого. Вы не находитесь в депрессии, вот, фильм «Меланхолия». Вот классный фильм, но это для тех, кто не находится в депрессии. Если вы находитесь в депрессии, я вас прошу, не смотрите его, пожалуйста, потому что вы можете погрузиться еще больше в эту депрессию. Зачем вам это все нужно? IMAX — это вещь, пишет лентяй. Для меня нет, честно. Меня, вот прийти в кино, оглохнуть там, ослепнуть, и, там, не знаю, на 10-м кадре захотеть блевать, потому что картинка мечется перед тобой 5 метров в одну сторону, 5 в другую. Ну, нет, у меня, для меня в этом удовольствие. Для тебя есть удовольствие в этом? Ну, для кого-то есть, кому-то в кайф. 3D вообще ненавижу, глаза ломаешь, сидишь весь фильм. Не понимаю, зачем. И главное, что? Чтобы один раз какой-нибудь молот Тора тебе вот здесь вот якобы пролетел перед носом. Во-первых, давайте так, это не 3D, а стерео. Во-вторых, стереоэффект я знаю с самого детства. Помните, такие были очки, они бывали бумажные, и там мишки, например, или еще какие-то картинки туда вставляешь, слайды, и вот они были как будто бы объемные. Вот тебе и стереоэффект. Мы все знаем, что такое стереоэффект. Нас этим удивить невозможно. Ну, вот некоторые удивляются. Мне кажется, это просто глаза ломать. Очки, да, пишет Глеб. Ага, 5D вообще ни о чем, не впечатлил, пишет Илон. Ну вот. Аватар 3D, пишет Рома. Аватар, как по мне, посредственное кино по сюжету, а по картинке мне неинтересно, если сюжет неинтересен. Знаете, с чем это можно сравнить? Давайте сравним это с автомобилем. Вот есть, например, какой-нибудь хороший американский маслкар, который прекрасно выглядит, но при этом движок у него двухлитровый, и разгоняется он до 100 км в час за 8 секунд. Позорище гнусное, которое обойдут и на повороте, и на прямике в большинстве своем все остальные двухлитровые турбированные немецкие машины. Соответственно, маслкар, он должен быть с двигателем 6.4, как минимум, да, и у него должно быть очень-очень-очень много лошадей. Тогда он только muscle car. Тогда его внутреннее содержание соответствует его внешности. Если машина агрессивная внешне, она должна уметь и мочь. Если машина внешняя агрессивная, а внутри у нее... то это какая-то, простите, петушиная машина, по-другому и не назовешь. То есть, когда человек не в том смысле, что он выглядит как что-то очень крутое, а на самом деле возможностей никаких нет. В общем, петушится человек. Наверное, неправильно это. В нашем обществе, наверное, неправильно. Это я в литературном смысле говорю. Привлекает к себе внимание окрасом. Вы поняли. Также и с кино. Если там все про звук, картинку, взрывы и... а смысла никакого нет, то я не могу этим фильмом восхититься во всей его полноте. Могу только посмотреть как развлечение. Но чтобы я смотрел что-то как развлечение, не надо этому придавать некую философию. А когда фильм подают как философский, но при этом это сугубое развлечение бессмысленное, мне обидно, что меня обманывают. Это примерно как с «Лигой справедливости» от DC. Абсолютно бессмысленное кино. Абсолютно. Еще и плохо снятое, да еще и плохо смонтированное. Но выдается как какая-то такая уж глубинная философия на основе комиксов, что я прям должен рыдать. Нет, я не буду рыдать над этим, потому что я пришел смотреть развлечение, потому что это и есть развлечение. Только меня решили не развлекать, а угнетать. Всем огромное спасибо, до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.